Здравствуйте, друзья! Мы с вами так комфортно расположились. Сегодня пятница. У нас тут пятница с утречка. Ну, у вас, может быть, тоже пятница, но ближе к вечеру. У вас натурально шаббат, а у нас просто утро. И что еще тут можно сказать? Так, я смотрю, картиночка вроде нормальная, да? Я так сижу по центру. Мы сегодня в Санта-Крус со Светланой. Вчера вечером приехали, потому что сегодня утром нам должны были доставить диванчик такой трехсекционный. Вот он там стоит. У нас был диванчик, но он, так сказать, за 10 лет, ну, пришел в состояние не очень хорошее, так скажем. Поистрепался, поиздержался. Поэтому мы его на той неделе вывезли. Если вы видели, как мы тут гараж чистили, книжки раздавали и так далее, это потому что приехал большой такой трак забрать этот диван и все, что мы еще ему отдадим на выкидку. Долларов 300, да, сколько нас взяли? $300. Вот мы думаем, за $300 надо по максимуму. Вычистили весь гараж. Вот. Заодно, значит, поскольку у нас тут были гости, гости нам все розетки укрепили. По ходу дела, такие полезные гости, знаете, бывают не просто гостюют, а еще так вот что-нибудь сделают, помогут там разобрать книжки, там еще что-то. В общем, короче, был такой большой день. Ну, а сегодня привезли диван. И сегодня же мы двинемся обратно в Кремниевую долину, там тоже должны что-то привезти, я правильно понимаю? Нет? Ну, что, стройка там. В общем, стройка заканчивается, но продолжается пока. Пока продолжается, и... Ой, господи, боже мой. Но мы переключаемся к нашей жизни, так сказать, американской, международной, межпланетной жизни. Вот по вашим вопросам будем тихонечко двигаться. 49 человек нас смотрят, 9 человек поставили лайки, 10 уже поставили лайки. Я думаю, что остальные 30, там 40 тоже могли бы поставить лайки. Ходит слух, я не знаю, насколько это правда, но вот ходит слух, что с каждого лайка, значит, стрим рекомендуется 10 людям, там, в рекомендованных. То есть, другое дело, что из 10, может, еще и ни один и не кликнет. Вот. Ну, а там, глядишь, там что-нибудь полезное из этого может произойти, я не знаю. Ну, во всяком случае, это как бы прийти и сказать, эй, я тут, значит, раз, поставил лайк. Ну и комментарии еще лучше. Обычно, знаете, люди, которые ведут какой-нибудь стрим, они так как-то провоцируют. Они говорят, напишите, откуда вы нас смотрите. Или там опрос какой-нибудь устраивают и так далее. Я этого не делаю. Вот, я думаю, вы люди сознательные и сами напишите, откуда вы нас смотрите, зачем, что у вас в жизни происходит и так далее, и так далее. Вот. Хочу предупредить, что у нас есть команда модераторов, волонтеров, которые подсчитывают ваши комментарии, в случае с чего. В общем, двигаемся. Пишет там Навальному, Света, Навальному, дали 19 лет колонии строгого режима. Что думаете? Может, обменяют его в итоге? Но на кого? Вот. Это не на кого, кого менять, это совершенно не наш с вами такой вопрос. Вот, тут уже что ж теперь сделаешь. Значит, и боится его власть. Я, честно сказать, вот если так вот, ну как бы я издалека смотрю, сами понимаете. Глядя издалека, Светик, дашь мне мой коньячок, вот там стоит кружка. Да, спасибо. Вот, значит, не допил коньячку. С утра только полкружки выпил, а полкружки осталось. Да, значит, издалека глядя. Уж чего они его боятся-то, я даже не знаю. Но вот чего они его боятся? С другой стороны, чего бы им бояться там человека, который комментарий где-то написал там или лайк поставил, а они ему раз срок дают. Поэтому я думаю, что дело может быть не в том, что они боятся его лично, или там, допустим, какого-то человека, который лайк поставил, сколько они хотят держать в страхе всех остальных, чтобы отбить вообще саму мысль о том, что можно там что-то. Вот я помню, у меня мама, она уже даже вот в Америке жила. И там что-то такое, она говорит, это не по телефону, знаете, не по телефону. Там люди боялись по телефону, они знали, что прослушивают, или точнее так, знали, что могут прослушивать. Вот, и поэтому держать общество в страхе, в тотальном, в жутком, в таком, в животном страхе. А это общество привыкло жить в животном страхе. Это не, его не нужно приучать из какого-то свободного, знаете, эти швейцарцы какие-нибудь, их сейчас приучат жить как в ГУЛАГе. Нет, нет, они из ГУЛАГа никогда и не уходили никуда. Тоскуют по ему, по ГУЛАГу, поэтому им сейчас вот во всей красе его и дают. Уже же много лет это происходит. Уже сколько лет дают срок за там лайки в комментариях. Ну, вы же не с луны свалились? Чего вы это самое так удивляетесь? Добрый день из Киева. Знакомый полгода не может найти работу. Слишком откровенный на интервью. Давать ли совет по поводу поиска работы, если не просит? Если не просит, то не надо. Первое. Второе. Откуда вы знаете, почему он не может ее найти? Ей-богу, вы можете предложить помощь, да? Вы можете сказать, слушай, я вижу, там у тебя не очень клеится. Если что, ты обращайся, я так сказать. Если помощь нужна, вы обращайся, я с удовольствием. И все. Если нужна какая-то помощь, вот я тут. Добрый вечер из СПБ. Это, видимо, друзья, Санкт-Петербург. Сокращение такое, СПБ. На КГБ похоже издалека. Ну ладно, СПБ. Добрый вечер. Смотрю из Уфы. Не всегда попадаю на эфиры. Вас любим и смотрим с удовольствием. Ну, из Уфы, конечно, сложно попасть. Это же издалека там. Там можно и промахнуться. Да. Расскажите про свой автомобиль в СССР. Как удалось приобрести? У меня автомобиль был что-нибудь меньше года. Приобретен был автомобиль исключительно с целью научиться водить перед эмиграцией. То есть так бы я не стал. Деньги на автомобиль были за счет того, что родители Светланы уезжали в Америку. Но это было через Италию, это долгий был процесс, там целый год у них это заняло. И они оставили, ну там они все продали, что у них там было. И там было, не помню, там 1015. И вот они говорят, ну вот там подержите пока деньги, потом там переведете, когда мы до Америки там доберемся. Переводилось тогда, знаете как, вот, допустим, кто-то в Америке живет, хотел помочь родственникам в СССР. Значит, и он дает деньги нашим родственникам тут, или там друзьям, а мы там рублями отдаем там. Ну, такого плана, вот такие обмены. Но, короче, деньги мы держали, а тут, значит, знакомый человек уезжал из города Саратова, он был доцент, кандидат физмат-наук, в университете преподавал. Он и сейчас, ну если еще работает, приехав в США, он тоже был там доцентом, профессором, ну там не доцентом, я так утрирую, он был профессором математики где-то в университете, там в Сиэтле или в Портленде, я не знаю, мы его в Америке уже не видели. Вот, и он, значит, боялся продавать машину, у него была машина, у него даже гараж был. Он наездил, машина у него была, наверное, лет 7 или 8, он на ней наездил какие-то очень смешные километры, ну, то есть совсем смешные. Он ездил только летом и только на дачу, и не часто. Ну, то есть совсем вот так у него это все происходило. То есть был «Жигуль», я уже не помню, там какая модель.
«Семерка».
Нет, нет, это не была «семерка». Трешка была, по-моему, даже и не трешка. По-моему, даже не трешка. Полосочка была, да? Полосочка. Ну, хорошо, трешка была, трешка. И мы купили эту машину. Она, зимой это было. Мы ее купили зимой. Она постояла на платной стоянке такой закрытой до марта месяца. А уже в марте товарищ у меня был, который такой большой автомобилист, он же пригнал ее из Саратова. Вот, да, почему товарищ искал, кто купит машину, потому что в те годы было очень много такого, знаете, могли и по голове дать, и все такое, потому что машины официально оформлялись по одной цене, а реально продавались по другой. Ну, то есть, допустим, рыночная цена, там, скажем, 15 тысяч рублей, а государственная цена, допустим, 5. Значит, получается так, по документам 5, да, а он тебе должен отдать портфельчик с 15. И были жулики там, были кидальщики, могли просто, ну там, вы не представляете, сколько всякого было. Ну и человек, который уезжает за границу, меньше всего, так сказать, хотел рисковать в этом смысле. Поэтому искали знакомых, нашли нас, и мы поехали в Саратов с товарищем, моим одноклассником. Я недавно вывесил из архива видео с его сыном. Вот этот адвокат, его фамилия Либин, да, Боря Либин. Я этого Борю знал в 3 года. Ну вот этот самый, значит, Борис Либин, а это его папа Игорь. Значит, и вот этот Игорь, мы учились в одной группе в институте. Игорь со мной сгонял туда. Ну он такой, там семья такая, отец. Они гонщики, там в ралли всяких участвовали. То есть отец у него, по-моему, за рулем, а Игорь там на навигации, там, или наоборот, я уж не помню детали. В общем, такая была история. Они сейчас в Вашингтоне живут, в Вашингтон, Д.С. Он был у меня на экране, мы когда там путешествовали по тем краям, мы там с ним погуляли по Вашингтону. Да. В общем, такая вот история с машиной. Интересно, я думал, вы тут компьютерные науки обсуждаете. Ну, мы можем. Почему? Мы можем, если что, так. Ну, а кому интересны компьютерные науки, сами подумайте. Ну, если что, мы можем. Дали не строгого режима, а особого режима. Там все намного хуже. Ходить можно только в полусогнутом состоянии с наручниками за спиной и тому подобное. Ужас. Ну, единственное, что можно сказать в данном случае про Навального, что это его выбор. Понимаете, да? То есть он знал, куда он едет, он возвращался. Да, он мог не возвращаться в Россию, но он знал, это был его сознательный выбор, и он как бы шел вот на это, так сказать, мученическое, подвижническое, если там, где там подвижничество, но во всяком случае вот на это мученическое дело он выбрал этот путь. Он, в общем, хорошо понимал, на что идет. И вот это было его решение. Я не знаю, почему он так захотел. Что такое любовь, по вашему мнению? Ё-моё. Любовь – это такое состояние, когда там два человека, ну, я не про любовь к родине, да, а вот там мужчина и женщина, так традиционно. Значит, это когда два человека настолько близки по жизни, что как бы становятся частью друг друга, что ли. То есть они неотделимы. То есть, может, там два человека, а на самом деле они живут какой-то такой одной жизнью. Это не любовь. А что это, Света? Нет. Привычка – это привычка. Любовь – это гораздо более крепкое такое чувство. Так мне кажется. Ну, не знаю. Так. Да. Как вы думаете, для чего СРФ периодически бомбит Донбасс? Как вам сказать? Тут же как бы два элемента присутствуют. Значит, первое – это, значит, РФ – это такая организация, которая постоянно делает что-то такое, что думаешь, чего вдруг, вот тут убили, там отбомбили, здесь посадили, тут, значит, там, я не знаю, с террористами там задружились, там еще что-то. Ну, или, например, стреляли там, допустим, в, я не знаю, в Тихоокеанский остров, а упало в Воронеже. Для них это норма, это, так сказать, обычное дело. Знаете, есть такой анекдот, как чувак там звонит и говорит: «Алло, я звоню насчет сарая». Ему говорят: «Вы не туда попали, это военная база». Он говорит: «Это вы, вашу мать, не туда попали». Понимаете, они не могут по-другому. Это как бы одно состояние такое, безобидное. Другое состояние, они это делают для того, чтобы развести лоха, дурачка, мобилизовать, так сказать, людей, у которых отсутствует собственное мышление, мобилизовать их против врага там, и так далее. Вот это операции якобы противника, а на самом деле свои собственные. Ну вот как, допустим, немцы напали на Польшу. Для этого немцы же напали на Германию, типа как от Польши, и потом получилось, что вот как бы они отвечают нехорошей Польше. Вся история, вот современная, так сказать, новейшая история Донбасса и присутствие там русского мира и вот этой кремлевской падали, оно все вот на этом строится. Они все время что-то бомбят, кричат, что это украинцы и так далее. И столько, сколько они там уничтожили, скажем, мирных объектов, сельскохозяйственных там и так далее, они все время, значит, бомбят только военные и так далее. Для чего это? Для идиотов. Вот для тех идиотов, которые верят в это во все и так далее, ну, то есть там, может, не 90% населения, сколько там идиотов, вот они все это верят. Наши только мирные объекты, только военные объекты, мы так просто не бомбим. Для этого и бомбят. Ну, и чтобы им, идиотам, тоже, как бы, не казалось, что они там живут на молочных реках, там, с кисельными берегами. Надо поддерживать, что у нас люди. Это как бы очень логично. Политика неинтересна. Вот. Идем дальше. Здравствуйте. Смотрю из Екатеринбурга. Это не политическая тема. Екатеринбург далек от политики. Так сказать. Просто город. Михаил Петрович, утро доброе. Таки да, таки доброе. Если бы вы могли провести день в роли любого персонажа из книги или фильма, кто бы это был и какие бы приключения вы хотели бы пережить? Что-то я не как-то не отзывчив в этой тематике. Как бы, зачем мне чужие впечатления и какие-то книги? Я вот свою книгу написал, вот я в ней тогда и буду жить. Собственно, я уже пожил. Я не знаю, у меня нет такого. Это, может быть, если бы мне было лет 12, знаете. А так я уже все, что мог и все, что хотел, как-то я уже пожил и тут, и там. Рада видеть вас и слышать. Спасибо, взаимно. Лайк из Калининграда, Прибалтика. Угу. Какие впечатления от англо-русской группы? Формат рабочий и сохранится? Насчет формата я ничего не понял, а насчет группы... Ну, все очень довольны, вот все преподаватели, которые работают, очень довольны. Мне тоже нравится. Здравствуйте, Михаил. Посоветуйте, пожалуйста, что почитать, чтобы разобраться в медицинском страховании в США. Абсолютно бессмысленно что-то читать. Как не переплатить и при этом не упустить важное? Нет, чтение вам не поможет. Вам даже блоги не помогут. Думаю, очень много динамики. Очень сильно зависит от места, где вы живете, потому что в разных штатах по-разному там... от возраста, потом это, вы как бы собираетесь себе индивидуальную страховку купить, потому что в основном-то люди страхуются на работе. Много тонкостей. Если хотите индивидуальную страховку, идите к страховому агенту, который специализируется на медицинском страховании, они есть. Не покупайте медицинскую страховку у страхового агента, у которого вы страхуете автомобиль. Вот этого делать не надо. Идите к специалисту, и тот уже вам чего-нибудь подберет. Сами вы книжек не начитаетесь, и кроме проблем ничего себе не создадите. Правда, что в США часто обычные люди не тратят средства на обязательное по времени пробегу техобслуживания, или это миф? А откуда я про них знаю? Вот что я должен за других людей-то? Я такого не слыхал. Может быть, почему нет? Двачуете ли вы копчу? Это какой-то, видимо, провокационный комментарий сексуального смысла, подтекста. Значит, мы ничего такого не двачуем, да? У нас таких даже и мыслей нет. Так, вы ненавидите СССР? Ну, подождите, СССР – это как бы некоторое государство такое, да? То есть, существовавшее какой-то относительно короткий промежуток времени. Вот из тысячелетней, там, более чем тысячелетней истории, которые мы можем так отсчитывать, например, от там Новгорода и Киева, да, вот, там какую-то часть там относительно непродолжительную занимал вот этот СССР. С другой стороны, если вы посмотрите на всю эту историю, ну, в том смысле, в каком мы о ней можем судить, что-то я не вижу там никаких таких, знаете, моментов, когда бы людям было хорошо там жить. Понимаете, история? То есть СССР – это некоторая такая, некоторое отступление в феодализм, да, от развивавшегося, казалось бы, там потихонечку капитализма, некоторое отступление туда в феодализм, в какие-то, я там, не знаю, во времена Ивана Грозного, там, такого плана, вот, с опричниками, там, в виде этого КГБ, там, НКВД и так далее. Ну, а что его любить-то, ну, между нами? Так что, ну, мы там жили, понимаете, родители наши там жили. Молодость наша там прошла, да, поэтому я не спутаю никогда свою молодость вот с той сволочью, которая нам горло перекрывала, чтобы мы там не дышать, не вздохнуть, там не человеком себя почувствовать, самое существенное. Поэтому самое ненавистное для меня вот в этом СССР – это то унижение, в котором мы жили. А кто-то, может, нормально жил, то есть для кого-то это же норма. Кто-то радостно, он вспоминает, как мы жили хорошо, там еще. Вот. Так что разные впечатления у людей, значит, но это людоедская система, которая уничтожала собственных граждан десятками миллионов. Уничтожала, я уже не говорю там про закрытые границы. Я уже не говорю там про рабовладельческую, ну там феодальную систему найма, когда ты ничего не можешь и так далее. Но просто уничтожали физически. Поэтому что ж там любить, я даже не знаю. Странно это все. То есть любить СССР можно только если ты не знаешь истории, совсем не знаешь. Или тебе глубоко начхать на там соотечественников. И если там уничтожат половину страны, вы должны сказать, ну и правильно, это неправильные люди. Правильные люди вот останутся на этой стороне, а неправильных, конечно, не жалко, что их жалеть. Вот я с бурятом одним, да, где-то вчера мы беседовали, он говорит, там чуть ли там не 70% там призывного возраста мобилизуют. Что их жалеть-то, бурятов, ну, правильно? Так что, если вы из этих, вам понравится. Вам понравится. Я просто не люблю этого дела. Мы, знаете, как колобки такие, да? И от египетского рабства ушли, от вот этого вот КГБшного рабства ушли там и так далее. Так что мое такое восприятие. Всем добра из солнечного Будапешта. Фу, смотри как. В Будапешту наши, как сказать, гран-мерси. А вы в СССР еще учились на компьютерные науки? Вы знаете, компьютерные науки параллельно присутствовали там в том, чему мы учились. Но так, чтобы вот я специализировался по прикладной математике или там чему-то компьютерной инженерии, такого не было. Я электронщик, такой, связист. Поэтому сегодня, например, связист, электронщик и компьютерные науки – это практически одно и то же. Ну, очень близко. Потому что, да, вся эта связь, она теперь на компьютерах. А тогда это были другого плана устройства. Ну, нет, это все-таки очень давно было. Тогда компьютеры не играли такую роль в жизни там, людей, как сейчас. Привет вам из Северной Калифорнии, хорошего стрима, из Пензы. Как ваша кухня? Уже готова? Я в Инстаграме каждый день снимаю что-нибудь про нашу кухню, но уже, в общем, да, мы уже там эту пленочку начинаем отдирать потихоньку от шкафчиков, от поверхностей. Осталось нам что? Ну вот у нас микроволновка разбилась, нам ее в пересылке разбили. Сейчас новая идет, да, Свет? Новая микроволновка идет. Ну, где-то должна подойти микроволновочка. Уже вот эти вот фартук, так называемый, эти, плиточка, которая, ну, вертикальная, да, за каунтером. Вот. там последние штришки. Ну, так опло. Да, заканчивается. Заканчивается. Вот уже 2 месяца, мы 10, по-моему, июня начинали. Или 12-го такого плана. Какие советы вы бы порекомендовали тем, кто стремится к личной и профессиональной эффективности? Какие привычки или методы помогли вам достигнуть успеха в этих областях? Я не уверен, что я какой-то сильно эффективный, честно сказать. Или там какие-то методы у меня есть. Ну, надо просто ответственно относиться к тому, что делаешь. И не халтурить, вот, как бы не срезать углы. Просто делать качественно то, что ты делаешь, и все. Это должно быть для себя важно. Не потому, что кто-то от вас ждет и там денег не заплатит, а потому что вы говорите, я не делаю там пол работы, я не халтурю. Я мусор там под холодильник не заметаю, понимаете? Так. Вы рассказывали о соавторе работы, посвященной формированию навыка письма у машинисток Хадыкина. Был такой. Если не секрет, поддерживали ли вы связь с ним после вашего переезда? Ну, так, чтобы вот сильно поддерживать, нет. А так, периодически, там, может быть, мы несколько раз там общались, да. Ну, как-то, понимаете, у нее там своя какая-то жизнь, у меня здесь какая-то своя жизнь. Вот, поэтому не знаю даже. Там у них жизнь бурная, знаете, они тут... Он пошел в какую-то коммерцию, а потом его там чуть не убили, он переключился на бардовские какие-то дела, то есть там диски... А, у него он женился на женщине, которая сама бард. Ну, такой, может быть, не первого ряда, но какого-то уровня бард. И занялся вот этим бардовским, так сказать, бизнесом. Там диски какие-то. Вот, это последнее из того, что я про него знаю. Ну, такого плана. Смотрел ваши видео в 16-17 и думал о переезде в Штаты. Но, когда впервые увидел Москву, решил остаться там. А теперь сама жизнь заставляет выполнять первоначальные цели. Москва такое место, понимаете, что уже никуда не уедешь, кроме как за границу. Вот, допустим, живете вы в Пензе, думаете, может, что в Москву поехать, понимаете. А когда вы уже в Москве живете, думаете, а куда, в Пензу ж не поедешь. Из Москвы остается только вот куда-нибудь в Америку там, ну или там в Европу, знаете как. Москва, можно сказать, такое безальтернативное место. Не, можно, конечно, знаете, там, поезжай-ка на восток, говорит мне папа, не хочу я на восток, а я хочу на запад. Вот, то есть можно на восток куда-нибудь махнуть там, действительно. Восток там, места много на востоке. Да, Михаил, внесен законопроект в РФ, по которому за уклонение от мобилизации будут сажать на 5 лет. Как это повлияет на войну? Никак не повлияет на войну. А как оно должно на войну повлиять? Я вот тут читал, не могу ручаться за достоверность информации, но из 20 миллионов человек, которые погибли в рядах вооруженных сил, да, советских людей, 20 миллионов, говорили когда-то 7, потом вот допрыгались до 20. Так вот, ну, сейчас уже по каждому году известно, там сколько там погибало. 20 миллионов человек погибло. Из них миллион, там, и может быть даже чуть больше, погибли от того, что были расстреляны заградотрядами. Миллион. Ну, как это повлияло на войну? Никак. Это на другие вещи повлияло, а на войну никак. Расскажите, как вы открыли школу QA? Ничего себе. Почему только QA? У вас в школе нет программирования, скажем, администрирования. Потому что QA – это не цель, а средство. Целью является переселение из Союзпечати в американскую мечту. Вот я вам такой пример приведу. Вот смотрите, стоит забор. Такой серьезный кирпичный забор. Там нет колючей проволоки, ничего нет такого, но он высокий. И забор этот, он немножко по высоте, знаете, отличается. Вот в этом месте 3 метра забора, в этом месте 2,5, а в том вообще 1,5. Вот эти 1,5 метра, это QA. Задача не состоит в том, чтобы перепрыгнуть на ту сторону в самом высоком месте. Такой задачи вообще нет. Задача есть оказаться на той стороне, а там уже разбираться. Понимаете? Поэтому QA – это такой короткий путь к тому, чтобы перепрыгнуть на ту сторону. Вот, собственно, и все. Или вот у меня есть другая аналогия, как, допустим, есть в природе такой закон сохранения энергии. Вот, например, если лев гонится за стадом антилоп, у него нет намерения вожака догнать, вот, да, мимо всех там промчаться, догнать вожака и его грохнуть и сожрать. Он, скорее всего, значит, подберет ту какую-то там антилопку, которая, может быть, хроменькая, там, знаете, отстает от стада, стадо убежало, а она последняя где-то вот телепается, вот он ее и сожрет. Понимаете, вот это QA. Вот, вот и все. Нет, безусловно, в вожаке мяса больше. Да, ну, понимаете, поэтому, ну, многих устроит вот хроменькая антилопка, так покушал и вроде и нормально. Вот это QA. То есть, почему я не прыгаю через забор там, где он 3 метра, а прыгаю там, где 1,5? Вот такой, знаете, хитренький такой вот я. Вот такой. А там полно народу, которые где 3 метра, где 5 метров, где 10 метров. Они там лестницу ставят, они там динамитом подрывают и так далее, и так далее. Они там не сильно, кстати, у них получается. Но эффектно, знаете, они там фейерверк могут там ракетницей. Туда-сюда собирается толпа людей, которые вообще не понимают, что там в 3 метрах, там, не знаю, в 50 метрах там можно так перешагнуть. И вот они там радостно штурмуют, деньги платят за то, что их подсадят на эту лестницу, которая в никуда ведет. А они там еще заберутся на эту стену и там прыгнут и разобьются. Там с той стороны уже лестницы нету. Ну и так далее. Понятно, да, аналогия. То есть я делом занимаюсь. И дело это формулируется как перепрыгнуть через стену. Из союз печати в новую жизнь, в американскую мечту. Вот и все. То есть я четко понимаю, что я делаю. А вы говорите, а почему вы делаете это так, а не сяк? Потому что это самый эффективный и по времени, и по ресурсам затраченным, и так далее, и так далее. Вот и все. И доступно всем. Ну, не каждый же может через 5 метров стенку-то. А 1,5 метра, ничего, так подсадили, подпихнули, там, глядишь, и сам полез. Вы как-то рассказывали про школьную подругу Инны, которой вы помогли приехать в 93-м году в гости. Да. Как сложилась ее жизнь? Она эвакуировалась из Мордора? Нет, почему? Ну, она живет, у нее двое деток, она замужем. Там, наверное, работает, я не знаю. Они там как-то общаются, вот у них есть там есть какое-то общение. Надо сказать, что из одноклассниц моей дочери есть еще дети, так сказать, ну, этим детям уже там за 40, вот, которые приходят послушать мой стрим. Такие вот есть ребята, ну, можно сказать, соседские дети, да. Работаю в тестировании. Всем, кто начинает учить QA, советую ваше видео, как тестировать карандаш, которому лет 10. Спасибо за него. Ну, что же, спасибо за добрые слова. Там началось вот с чего. Какой-то человек мне прислал такую диаграмму о том, как тестировать карандаш. Где-то он ее в интернете нашел, там еще что-то. И, понимаете? И я смотрю на эту диаграмму и думаю, боже, ну вот почему так? Почему так хочется поговорить на тему, в которой вообще ни хрена не соображаешь? Ну совсем, как, знаете, без кайфа нет лайфа, хоть фейсом аптейбл. Понимаете, вот это фейсом аптейбл. Я смотрю на эту диаграмму, я фейсом аптейбл. Ну, блин, так жить нельзя. Ну и вот я сделал вот это видео. Потому что невозможно было молчать. Да, это, то есть от идиотов происходит. То есть идиоты иногда мотивируют встать и сказать, нет, блин, так мы жить не будем. Сколько письмо в конверте от вас идет на восточное побережье? Пару дней. Нормально ли его от вас отправить и получить на адрес гостиницы? Вот вы чего. Это зависит от вашей способности платить за гостиницу. То есть вы снимаете там на месяц или там на неделю, или там что вы там хотите. Да, пожалуйста. За пару дней доходит, да. Я бы на вашем месте не доверял там, скажем, грин-карту или что-то такое гостинице. Никогда у нас не было, никогда не было ни одного человека, который бы сказал, пришлите мне там документы на адрес гостиницы. Никогда. Как, по вашему мнению, государство должно стимулировать участие граждан в развитии экономики? Можно ли достичь прогресса в экономике, используя принудительные меры к гражданам? Вы должны как-то, знаете, определиться с терминологией, потому что экономика и принудительные меры – это вот две кардинально разные вещи. Там, где принудительные меры, там нет экономики. Там совершенно… Вот в лагере, вот, допустим, представьте себе концлагерь. Вот какая экономика концлагеря? Давайте диссертацию напишем или учебник для вузов «Экономика концлагеря». Ну, что вы такое говорите? Там нет экономики. Вот СССР был концлагерем таким большим, да, там, сколько там, 250 миллионов человек жили в этом концлагере. Там не было экономики никакой. Там было распределение. То есть они произвести ничего не могли, и все силы общества уходили на распределение, на справедливость. Почему вот этому дали, а мне не дали? А где справедливость? Понимаете, а у него там это самое, трое детей, а у меня пятеро. А у него дедушка в белой армии служил, а мой дедушка был красноармейцем. Поэтому мне нужно дать электрический утюг без очереди, а ему, значит, пусть перебьется, еще 5 лет подождет. Понимаете? Какая экономика? Что вы такое говорите? Концлагерь, он и есть концлагерь. Че? Как стимулировать людей в развитии экономики? Выпустите их из концлагеря. Закройте ваше государство к ядрене фене, чтобы его не было. Потому что там, где государство, там коррупция, взятки и смерть экономики. Вот, собственно, и все. Какую сумму денег можете потратить за раз, не задумываясь? Ну, послушайте, смотря на что. Там, если я буханку хлеба покупаю, это одно, там, бутылка коньяка, другое. Дом, там, третье, ну, как же так. Приставали ли к вам когда-нибудь американки в любовном смысле? Ко мне и русские не приставали. У меня вот есть Светлана Иосифовна. Вот, и что ко мне в любовном смысле-то? Не, они, конечно, там улыбаются, там глазки строят. Ну, безобидно, ну, что ж так. Ну, девки молодые, они, естественным образом, кокетливые там, какие-то такие веселые. Но, ну, нет, ну, что. Америка в этом смысле страна такая довольно пуританская, вы знаете. Ну, не принято вот так. Может, где-нибудь там школьники в хай-скул там, или где-нибудь там студенты. Да и то я сомневаюсь, они какие-то пуганные здесь. Не знаю. Уже месяц работаю QA-инженер, очень этому доволен. Спасибо, Михаил, что когда-то дали мотивацию. Ну, слушайте, чего же вы работаете, пока удовольствие получаете? Потом будете думать, как дальше двигаться. Вот, а то смотрите, у нас вот сейчас курс начинается 2 октября, начинается совершенно обалденный курс по автоматизации. Это моя мечта. Вот я всегда мечтал такой курс сделать. Вот как приходишь на работу, а вот там уже проект, и там уже что-то работает, а что-то надо доделывать. И вот вы будете, мало того, там компания настоящая, то есть этот проект берут в реальную компанию, и вы будете не только там QA, но вы будете там на обычных митингах участвовать, вот как в компании митинги собираются, да, значит, там обсуждают разные вопросы. Ну, то есть по-настоящему все. Так что вот такой проектик у нас будет. Но единственное, что там, знаете, что там желательно, чтобы человек фулл-тайм этим занимался. То есть там требуется 25 часов в неделю коммитмента от вас, чтобы успешно все было. Значит, 25 часов в неделю, это буквально там за 2-2,5 месяца все это произойдет. Такой серьезный рывок. Прорыв в автоматизацию. И группа небольшая относительно. Да, там. Это не лекционный материал, знаете, и даже не лабораторки, а это просто вот как работа. Да, так что смотрите. Никто не знает, что будет завтра. Мудро. Самое главное, что мы хотим, абсолютно ненавижу, что было. Не, ненавижу, что было. Ну, что было, то было. Это часть нашей жизни. Чего его там видеть, ненавидеть? Оно есть. Вот мы констатируем, что оно есть. И мы движемся дальше. Если кто-то пытается нам это прошлое наше, которое мы не любим в чем-то, навязать, что это было самое лучшее время наших дней, что светлое будущее там всего человечества и так далее, и так далее. Вот мы им строго ответим, чтобы они шли за русским военным кораблем туда. Вот, собственно, и все. А так оно что нам? Карман не тянет. Где-то есть и есть. Мы что-то поняли от этого всего. Мы знаем, что мы туда обратно больше не хотим. Знаете, это большое достижение. Доллар. Где там доллар? Только что было про доллар. Доллар опять рухнул до 96,5 рублей. 96,5. Давайте посмотрим, что там у нас. Доллар. Доллар. Сейчас мы на английский перейдем. Что пишут? Доллар to рубль. Пошли смотреть. О, 95,75 у нас тут пишут. Да, идет прогресс. Ну, что вам сказать? Даже эта цена... Еще раз, я не специалист там по финансовым рынкам и валютным тем более. Но смотрите, что получается. Цена, которая сейчас у доллара в рублях, она очень-очень... Рубля, цена рубля очень завышена. То есть, если бы был свободный рынок валют, то доллар стоил бы, может быть, 200, может быть, 300 рублей. Мы не знаем, я только спекулировать можно, так сказать, этой темой, на этой теме. Потому что смотрите, что получается. Если страна не импортирует, да, вот там санкции тут, санкции там, санкции со всех сторон, значит, в стране мало импорта. Это значит, что импортеры, компании-импортеры не идут покупать доллары, чтобы на эти доллары купить за границей, ввести в страну, здесь продать и так далее. Да? Значит, спрос на доллары резко упал. Если спрос на доллары был бы вот такой же, как, скажем, был до войны, да, то есть импорт есть, экспорт есть, все эти операции идут, то, соответственно, был бы гораздо больше спрос на доллары, и он был бы гораздо дороже в рублях. Это первое. То есть цена, которая 95, там 96 или там 68, это во время войны эта цена абсолютно фикция. Фикция, это ничего не значит вообще. Первое. Второе, сокращение доходов валютных, значит, нефть, газ, там какие-то еще там, чем там страна еще приторговывает, плюс война, соответственно, бюджетные рубли тратятся на такие вещи, которые нельзя продать, понимаете, нельзя пустить на рынок, вот там те же ракеты, там снаряды и так далее, куда их? Это такие безвозвратные потери, соответственно, это обесценивает рубль дополнительно. А плюс люди, которых призвали в армию, эти люди не производят ничего и не дают ничего для экономики. Соответственно, опять их забрали с рабочих мест каких-то, на этих рабочих местах там какие-то свои проблемы и так далее, и пошло-поехало. Поэтому война вообще в целом это очень... затратное и нехорошее дело для курса валют. Вот, собственно, и все. Поэтому, значит, еще раз, я не знаю, зачем вам эти доллары там нужны, но если они вам зачем-то нужны, вы, может быть, это там прикупаете и так далее, берите сейчас. Потому что, когда вам будет 200, 250, 300, понимаете, вот как война кончится, как санкции там начнут друг с друга снимать там, и так далее, тогда и вы увидите, что тогда станет с рублем. Здравствуйте, Михаил. Что там за новость про Байдена и поездка в Польшу? Это старое видео. У меня что-то такое сломалось там при запуске стрима с Юрой Рашкиным. Что-то там такое выстрелило и скопировалось название со стрима, который мы делали во время поездки Байдена в Польшу. Хрен знает когда. Вот. Оно оттуда скопировалось, совершенно бесконтрольно запустилось, И физически там присутствовал я и Рашкин, а на самом деле вот все это название взялось от, не поймешь откуда. И мне потом пришлось перезапуститься, перестартоваться, все это поудалять. У меня шло одновременно два стрима. То есть какой-то жуткий такой возник кавардак, который я даже представить себе не мог. Забудьте просто, забудьте. Потепление климата заметно ли у вас за то время, как приехали? Очень заметно. Ну, очень заметно. И у нас тут заметно, и в Калифорнии в целом заметно, потому что пожаров стало больше. Суши, леса более сухие. Вот если раньше, например, каждый год горело, там, в Южной Калифорнии, теперь и у нас, ну, не каждый год, но, в общем, с такой частотой никогда пожаров не было. Вот тут уже на севере, знаете. Что там за новость? Да. Хочется спросить, что вы думаете о Техасе? Так можно же в разных, как бы, аспектах думать о Техасе. Ну, если как место для жизни, да, значит, там довольно жарко, но вот по сравнению с тем, как мы тут живем. И у нас тоже не средняя полоса, да. Я вырос в средней полосе, Света выросла в Киеве, что примерно, не то чтобы так уж, прям совсем средняя, ну, близко. Вот, и мы такие люди, как бы, ну, четырех сезонов там и так далее. Снежок, саночки, лыжи там, грибочки собирают. Ну, такого плана. А Техас, там жарко и там влажно. Понимаете, вот есть просто жарко. Жарко и сухо – это одно. А жарко и влажно – это совсем другое. Ну, то есть очень другое. И вот близость Мексиканского залива, тоже вот эта вся жарища и влага. Там есть места более влажные. Ну, скажем, Хьюстон, там как бы совсем там стоит у воды, у Мексиканского залива. Остин, например, столица штата, он подальше, но тоже чувствуется, тоже чувствуется. Так что в климатическом смысле я бы сказал, что, ну вот сравнивая с Калифорнией, сравнивая с Кремниевой долиной, где мы живем, где просто рай, рай на земле, понимаете? Вы не хотите там жить. Вот. И в таком контрасте. Но там дешевле. Да, там существенно дешевле. Поэтому для кого-то это как такой выход. Там много работы. Такая динамичная развивающаяся экономика. Создается много рабочих мест. Ну, там нефтяная отрасль, само собой. Вот. Там технологий всяких много. Но технологий вот не как у нас тут разработка-разработка, а там, допустим, производство. Ну, скажем, там компьютеры, значит, там будут там заводы, которые производят компьютеры. Вот там Dell, да. Или вот, допустим, там Маск туда переводит производство. Я думаю, не столько переводит, сколько создает заново. Производство чего-нибудь там для вот своих этих автомобилей и так далее. Поэтому там дешевле ресурсы. Там, может быть, более простые для бизнеса отношения с властями, которые как бы более такие, ну, как сказать, к бизнесу больше повернуты, чем, допустим, в демократических штатах, где они кроме бизнеса, они все-таки еще смотрят на экологию, там, и социальную сферу, и так далее, и так далее. То есть вот в республиканских штатах с этим проще. Я вот вам такой пример приведу. Не знаю, как прямо на сегодня, хотя я могу поиск сделать, давайте сейчас. Вот некоторое время назад я читал, что в Техасе только 75% людей имеют медицинскую страховку. Давайте мы сейчас посмотрим. How many Texans have medical insurance, да? Самый низкий показатель был там по стране. Так. Вот пишут, что техасцы – это 9% населения страны, но 19% незастрахованных по стране. Понимаете, да? То есть у них в два раза выше процент людей, которые не застрахованы. самый низкий, самый плохой написано, самый плохой уровень застрахованности, значит, 18% uninsured rate, техасский, 18%, это на 4% хуже, чем Оклахома, который следующий, то есть с отрывом идет. И Оклахома тоже, я вас уверяю, это совершенно не такое место, где вы захотите сильно жить. Вот. В Соединенных Штатах на 21 год, это был, это данные за 21 год, значит, это было 8,6%, а там 18%. С точки зрения того, чтобы там делать бизнес, например, да, вы с удовольствием поедете в такое место, где вам не надо тратиться на страховку для людей. Если вы хотите жить там где-то, то вы тогда спросите себя, что-то я без страховки-то должен, понимаете? Вот 5 миллионов человек там не застрахованы. Вот октябрь 22-го. Так. Ну-ка, что тут пишут? Ну, это отдельная большая тема. Я не хочу туда лезть сильно. Я просто, мы говорим про Техас, да? И, ну, вот такие вещи. То есть, с одной стороны, для бизнеса, может, и хорошо. А для того, чтобы жить в таких местах, может, не очень хорошо. Вот, поэтому всякое такое. Есть некая такая, знаете, имиджевая картинка, что вот Техас – это такой какой-то, уж такой консервативный штат, что прямо вот там, блин, я не знаю, что там он, какой он консервативный. Нет, нет, такого нет. Там, если мы посмотрим на последние выборы, ну, давайте посмотрим Техас. 2020 election results, вот тут прям мне подсказывает. Значит так, Трамп получил 52%. 52% это не, понимаете, это не 60, не 70, во многих штатах там и за 70 он получал. Столько же, сколько в 2016 году. Что в 2016 году, что в 2000-м, то же самое. Значит, Байден... А где Байден? Сейчас посмотрим. Так... А, вот, тут есть картиночка. Сейчас. Байден 46,5%, а Трамп 52%. Ну да, это 6% разницы, 5,5%. 5,5% разницы. Но это не... Если вы посмотрите, например, на Калифорнию, которая такой же прямо вот типа либеральный штат. В Калифорнии было 64 там на 34, такого плана. То есть разрыв был 30%, а здесь разрыв 6%. Поэтому мысль о том, что Техас, он прямо уже такой прям республиканский, что страшное дело, нет. Другое дело, что там большинство вот это вот консервативное, оно какое-то резкое очень. То есть они такие, как бы сказать, скандально агрессивные. Поэтому создается впечатление, что весь штат такой. Нет, нет, абсолютно, абсолютно. И опять демографические тенденции против этого всего, потому что города растут. Населением туда большая миграция в Техас. Люди едут на работу, едут в мегаполисы, в города. Города все либеральные. И Остин, и Даллас, и там, что там еще есть, вот они все там, Хьюстон. Какие советы вы бы дали молодым семьям? А нет, сейчас. Нет, что-то я пропустил. О Техасе мы поговорили. Насколько весомый, по-вашему, следующий возможный приговор Трампу может оставить в дальнейшем развитии политической жизни США? Ну, тут ведь, понимаете, очень много политизированного такого. Поэтому, с одной стороны, есть судебное производство, и как бы они должны... следовать закону и там расследовать и по решению там жюри, значит, там выносить приговоры. С другой стороны, есть большое давление со стороны сторонников Трампа, которые, ну, идут на поводу, как бы, да, то есть верхушка, которая все знает, как было, и так далее, знает, что все это ложь. Но они идут вот как-то таким вот тандемом с народом своим и говорят, ничего не было, все политизировано, все выдумано. Это просто, чтобы убрать его с выборов, там, кандидата, который, глядишь, там сейчас станет президентом, который там туда-сюда. И вот это вот нарратив такой идет. Я бы сказал, что на уровне госизмены. Это госизмена натуральная. Просто их так много, что уже не поймешь тогда, какое у нас государство. Понимаете? Кто госизменники? Большевики или там царское правительство? Понимаете, вот так много этих набежало, что эти рухнули, а те теперь, получается, вот они теперь Россия. Понимаете? А вроде там насильственный захват власти, там госпереворот и так далее, и так далее. Но вот кто из них законная власть? Вот если их так много, может быть, они теперь законная власть, которые как бы отрицают те законы и так далее. И готовы насильственным путем эту власть получить. Понимаете, да, что происходит? Поэтому есть некоторая такая вот фигня нехорошая в этом, да. Но дальше получается такая вещь. Какая альтернатива наша? Мы можем сказать, ну хорошо, ладно, в конце концов, там он там, ну, такой вот, не доводить же нам до внутренних каких-то этих противоречий, гражданской войны там такого. С другой стороны, если его не трогать, оставить как есть, и все это дать этому продолжаться, вот я видео только что повесил, по-моему, сегодня с утра оно вышло, я там говорю, что если оставить это так, как есть, у нас не только честных выборов больше не будет, у нас вообще выборов может не быть. Зачем нам нужны выборы, если вот есть люди, которые знают, что Трамп все равно там победит, независимо от результатов? Зачем они вообще нужны, если он все равно победит? Ну, зачем напрягать народ какими-то выборами? Ну, понимаете, да? Поэтому сложно, да, вот такая дилемма интересная. Нет хорошего выбора. Ну, то есть, понятно, что выбор делать надо, но такого, чтобы вот сказать, вот это идеально, всех устраивает, нет, такого нет. Всех не устроит. Какие советы я бы дал молодым семьям, стремящимся создать теплую дружелюбную обстановку дома? Создать теплую дружелюбную обстановку дома? А как же? Вот и пусть и создают теплую дружелюбную обстановку дома. Я вам скажу такую вещь. Сегодня в мире в целом проблема в том, что нет людей, которые хотят тебя слушать и вникать. Понимаете, сейчас каждый хочет, чтобы его услышали, но абсолютно никто не хочет слышать других. И слушать не хочет, и слышать не хочет. Он хочет, чтобы слышали его. И вот в семьях такая вещь, вот она становится такая нефункциональная семья, когда каждый слышит только себя, и никто не слышит никого. Да? Есть другая крайность. Есть крайность обратная, когда в семье один все время слушает, а другой все время, значит, не слушает. И получается такой перекос. Если эта семья из людей, двух людей, из которых один не хочет слушать, а другой реально хочет, и ему пофигу, что его не слушают, это будет нормальная семья. Но просто один доминирует, а второй при нем как бы такую функцию выполняет. Вот. Если оба хотят, чтобы их услышали, то они должны научиться слушать друг друга. Так бы я сказал. Как относитесь к Роберту Кеннеди-младшему? Мне, грубо говоря, на него вообще начхать. Но в качестве кандидата от Демократической партии на должность президента это просто клоунада какая-то. Если уже он хочет избираться, уже шел бы в республиканскую как партию, что он к демократам-то пришел? Только потому, что его там мышпуха, родня его там, значит, была в Демократической партии, там фамилия хорошо известна. У него абсолютно не демократические, не либеральные взгляды. Да? Первое. Второе, ну он чокнутый. Он известен как чокнутый. Он там, он не просто антиваксер, что еще там ладно, ну всяко бывает, но он же еще ходит весь там, у него вся голова в теориях заговоров там и так далее, и так далее. Он больной на голову. Такие люди не могут быть во власти. Не должны. Вот еще один Трамп, понимаете, зачем? Нет, у него шансов нет никаких. То есть, как бы я к нему ни относился, шансов у него никаких нет и быть не может. Ни сейчас, ни потом. Он не является политическим деятелем. Он не был сенатором или членом палаты представителей. Он не был мэром города и не был губернатором штата. Он не был министром там ни в одном правительстве и так далее. Это человек, у которого нулевой опыт государственной деятельности. Ну как он может руководить государством? Опять еще один Трамп, да? Вы чего? Почему многие жители просторов бывшего СССР проявляют такую высокую терпимость к страху, унижению и поклонению чиновникам? Что определяет подобное поведение, генетика или это результат привычки? Ну, я не генетик, там, не могу сказать. Но я так понимаю, что если, допустим, в течение там, веков, поколение за поколением, значит, уничтожаются люди, которые в состоянии проявить какую-то независимость, характер, волю, там, стремление к справедливости, желание бороться там, за какие-то идеалы и так далее, если в течение веков их снимать, и снимать, вот как молоко, да, сняли, сливки сняли, потом еще что-то, и опять сняли, потом что еще опять сняли, ну что останется, вот водичка такая останется. Вот, собственно, и все, это безусловно, результат генетической селекции, тут же вопросов нет. Я не думаю, что это как бы в генах человека сидит, но выводят же породу собак, выводят породу там, выводят какой-то тип растений, понимаете, и так далее, и так далее. Вот они так. Безусловно, есть элемент отсева. И на генетическом уровне тоже, конечно. Ну, а что же? Кстати, скажите, пожалуйста, очень интересно, сколько стоит в США домашний интернет? Очень зависит, ну, смотря какой, от скорости там. Что входит в пакет? Сколько он вам стоит? Я плачу 950 рублей за интернет гигабитник. Скорость 1000... Ну, рубли-то ваши сейчас что, вообще ничего не стоят, да, получается. Вы десятку платите, $10 платите. Мы платим долларов, ну, типа 50, да, там, по-моему, $50 за файбер-оптику. Вот я сейчас с вами разговариваю, у нас тут файбер-оптика. $50, ну, там, может быть, какие-то еще набегают, не поймешь, там, чего, где, может быть, не 50, может, 60. Такого плана. Нам гораздо легче потратить эти 60-50, вот, чем вам вот ту десятку, то есть по уровню доходов там и т.д. И я могу гораздо дешевле взять, то есть я хочу хорошую линию. Я даже не знаю, а чего вам этот самый гигабит-то, что вы с ним делаете, с гигабитом там, ворованный софтвер где-нибудь качаете или что, кино, там нелицензионное. Нет, Михаил, теперь вы являетесь человеком, на которого многие будут ориентироваться. А что на меня? Так что теперь надо соответствовать. Нет, я стараюсь. Я как бы то, что я считаю таким важным для себя там нравственным стандартом, например, я придерживаюсь. Я не лгу, я не манипулирую, я когда вижу лжецов и манипуляторов, я их вытаскиваю, говорю, посмотрите, вот на этих посмотрите. Вот, поэтому как-то, ну то, что я считаю как бы необходимым, я делаю. Это может не соответствовать тому, что вы считаете необходимым там, для меня делать. Или там, говорит, вот оденьте майку, оденьте там рубашку, да, не в майке ходите, а в рубашке, оденьте галстук, там, намажьте губы, постригите брови, там такой седой, весь похудел. Тут один вообще, Урашкина там, я вот, значит, или где там это, по-моему, Урашкина, мы с Фейгиным там, в общем, не помню где. Человек говорит, ой, говорит, я учился там в 97-м году, 26 лет назад. Он, значит, у меня учился и говорит, ой, говорит, Миша, он был такой, говорит, мордатый там, наверное, 190 фунтов. Я сейчас 190 фунтов. Тогда я там был, наверное, 230. Но это не важно. Вот, от него там половина осталась. Как он постарел. Понимаете, вот он за 26 лет помолодел. Да? А я, значит, за 26 лет постарел. За 26 лет, вы не знаете, сколько народу вообще уже в лучший мир переселилось. И среди людей, даже которых меня существенно мало. Понимаете? И вот он говорит, боже, как постарел человек там. А если бы ты меня видел, когда мне было 20? Вот бы, блин, ты удивился, правда? Надо же, как там за 47 лет человек мог постареть. Оказалось бы, такой был кудрявый. Да. Ой, ты господи. Так. Автоматизация новая онлайн. Это Selenium WebDriver с Java или Python? С Java. Selenium WebDriver с Java. Второе. После прохождения этого курса будет доступ к материалам или, как и на кампусе, никакого доступа после 3 месяцев по окончанию? Если хочешь повторить, изволь платить. У нас другая политика совсем. Мы к ним в этом смысле никакого, так сказать, отношения не имеем. Поэтому есть некоторая тонкость, я вам сейчас объясню, в том, как мы работаем с классом по автоматизации, с классом обычным. В классе обычном нет ограничения на количество людей, которые класс повторяют. Вот ты хочешь повторять класс. Пожалуйста, ты однажды заплатил деньги, это может быть 5 лет назад было, ты сегодня хочешь прийти, мы говорим, конечно, заходи, вот тебе там, заходи. Если класс по автоматизации, то там маленькая группа, и препод работает с этой группой, и мы не можем себе позволить, чтобы он отвлекался на других людей, потому что эти пришли, они деньги заплатили, они должны пойти работать. Понимаете, это уже не игрушки какие-то там, а это же все очень серьезно. Поэтому запись будет, без вопросов, почему же записи не быть. Вот. Но если вы хотите заново прийти в класс и по полной его пройти, ну, я думаю, что мы для вас придумаем какой-то уж совсем там большой дискаунт или что-то там такое, но просто так вы не можете прийти в класс, который специально сделан как маленький, специально, чтобы препод не отвлекался. Но запись будет, ну, конечно. А я не знаю, почему они там вот 3 месяца и все. Это у них какие-то, видимо, вопросы, связанные с системой, которой они там пользуются. Может быть, там это связано с доступом к Jira, или там к Slack, или там еще чего-то такого. У нас нет таких проблем. У нас даже если повторяющий приходит, и мы должны его подключить к Jira, нам это стоит $5 в месяц. Вот подключение одного человека к Jira стоит 5 в месяц. Я беру на себя этот расход, я даже не спрашиваю ничего. Ну хорошо, 5, ну да, он 3 месяца там побыл. Ну хорошо, ну ничего страшного. Вот. Так. Какая ссылка на ваш Инстаграм? Так Silicon Valley Voice, я так понимаю. Ну, сейчас я посмотрю. Да, прям так идет. Instagram.com/Silicon Valley. Как его там? Voice. Я сейчас вам скину прямо сюда. Вот. Я скопировал. Есть. Так. Значит, 356 нас смотрят. 145 отметились лайком. Ну, друзья, давайте накинем стольничек-то. Чего же вас тут так много? Вывод по QA. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, чтобы войти. Ну, я к этому добавляю, что если ты в состоянии прыгать через там 5 метров, прыгай. Прыгай, потому что это, скажем, если ты можешь пойти в программисты, иди в программисты. Если ты можешь там идти в автоматическое тестирование, иди в автоматическое. То есть делай по максимуму. Вопрос-то ведь не так стоял. Вопрос стоял, почему я не занимаюсь обучением на программистов, почему я не занимаюсь обучением там системных администраторов и так далее, и так далее. Потому что я лично свою задачу ставлю не как лестница для тех, кто может прыгнуть высоко. Я ставлю свою задачу как такая трамплинчик для тех, кто высоко, может быть, не может, но тоже хочет на ту сторону. Вот это просто моя ниша, понимаете? То есть кто-то же должен помогать тем, кому надо помочь, реально надо помочь. Ну вот я этим занимаюсь. Как там ваш новый мерз поживает? А уже какой же он новый? Он же год у меня. Не ломается? Нет, 3000 миль проехал. По надежности, как Светланина Тесла. Ну, они все надежные. А что же новая машина-то? Что ей не быть надежной? Я не знаю, что дальше будет, но я не слышал, чтобы кто-то жаловался на надежность там Мерседесов или Тесел. Особенно, если вы не берете 10-летний Мерседес, а так вот поездили там 5 лет и другой взяли. Порассуждайте на тему того, каким будет итог войны для РФ. Цементирование режима, замена его на еще более неадекватный, развал страны, Северная Корея. Все, что вы перечислили, это возможный вариант. Вот, вы можете сказать, а вдруг вот придет какая-то новая власть, какой-то новый, я не знаю что, и вдруг страна расцветет, как птица Феникс, знаете, и станет гордостью человечества. В Россию можно только верить. Умом-то понять нельзя. Умом, если на это смотреть, ты понимаешь, что это смерть. Понимаете, надо драпать оттуда и лететь к кедрению Феникса как можно скорее. Это умом. Но можно же верить. Вот умом мы понимаем, что Трамп дерьмо. А есть люди, которые верят в это дерьмо. Что оно не дерьмо, а мармелад и шоколадная конфета сверху. С розочкой. Понимаете? Из крема. Вот. Поэтому, если верить... Ну, да, конечно, вы можете верить. Вот такой вариант тоже есть. Но я вот как-то что-то логически не понимаю. Да, а верить не верю. И верить не верю, и логически не понимаю. Потому что как-то, как у Жванецкого там, да, зачем смотреть вперед, если весь опыт сзади? Понимаете, смотришь назад и думаешь, ой, ё-моё. Я не вижу там каких-то возможностей для кардинального улучшения, чего бы то ни было, что там есть население, которое никуда деть нельзя. Значит, если бы как Германию, да, в свое время, значит, оккупировать, и там в какие-то исправительные там лагеря и так далее, и так далее. Так, смотришь, прошло бы 30, 40, 50 лет, и стало бы вот там не хуже, чем Германия. Население, там мозги бы прочистились, там пару поколений, чтобы сменил, чтобы им стыдно стало. Там, за то, что они делали. Они же никогда не каялись. Наоборот, они всегда гордились своим прошлым. Вот этим вот. И вот, собственно, и все. Ничего с ними не будет. Хорошего ничего там быть не может. Может быть фейк. Вот так же, как вся эта ельцинская, потом путинская, вот это все это благополучие, и якобы движение к капитализму и так далее, и так далее. Вот это вот все. Это был фейк. Они кем были, тем и остались. Они не стали лучше ни в каком смысле. Ну, то есть, в каком-то, может быть, стали там чуть-чуть. Но это видимость. Вы же видите, во что превратилось. Вы же видите, как оно пошло, куда оно пошло. Вот это вот, мне каждый день пишут, что вот там СССР там было самое лучшее и светлое что, в истории человечества, что вообще могло быть. Почему вы не любите СССР, они мне пишут. Пусть вернутся в СССР, они все равно туда вернутся. Вы не можете им помешать. СССР это и есть те, кто, надо в паспорте написать, СССР, не там, где графа, гражданство, а там, где вот имя, фамилия, отчество, вот СССР, СССР, СССРович, СССРов, вот и все, и там, пусть там живут. Кто автор картины из вашей, за вашей спиной? Автор картины за моей спиной Светланина сестра. Она не то, чтобы художницей была, но у нас вот есть тут три картины здесь висят. Но она любила акриликом рисовать и... Вот я вам сейчас попробую показать. Вот такая картина. Там Иисусик какой-то в беседочке сидит. И вот так, такая эзотерическая тематика. Там члены нашей семьи, там детки, женщины с детками. В общем, такое. Да, вот так вот любила рисовать. Идем дальше. Как же я убеждаюсь, как все-таки мало людей порядочных, умных, желающих идти вверх, а не вниз? Ну, это вопрос того окружения, в котором вы находитесь. То есть, если среднестатистически брать, ну да, а если так смотреть, кто вокруг тебя, то это уже более подконтрольное такое, говорит. Знаете, был такой старый в советское время такое будет, там, трудно мы кола, говорит, жить там честному человеку. Говорит, ну и пусть их, тебе-то что? Ну, вот, понимаете, это от окружения. Есть места, где там они все более-менее ничего, а есть такие места, где жулик на жулике. Да, у нас есть выбор, понимаете, мы можем тяготеть туда или тяготеть сюда. Тем более сейчас очень много такого не личного общения, да, там, в соцсетях. Нет ощущения передоза со стримами в последние дни. А что передоз? Я не знаю. Ну, если люди собираются, если идет какое-то общение. Для меня стрим – это как лишний раз там на массаж сходить. То есть, как ты чувствуешь себя, так тебя помассировали, размяли, так сказать, энергия пошла, хорошо. Очки новые, точно не видели раньше. Вы знаете, что это не очки такие очки, а их там, знаете, там на пятерку там три штуки берут там в магазине. Вот они, вот такие, я не знаю, это лучше, что ли. Для чтения они. Эти, по-моему, даже мне сейчас раз. Да, возьму эти, они страшненькие. Ну, просто для чтения, это не для того, чтобы на публику ходить и так далее. У меня с собой нормальных очков тут и нету даже. Дома остались. А этот проект онлайн или на кампусе? Я только в онлайне работаю. Я на кампусе не делаю ничего. Я физически сижу в том же здании, где кампус. Но у меня там есть свой офис, и я там сижу. А все уроки я веду, значит, ну и люди, которые у меня работают, со мной работают, они все ведут занятия удаленно. У нас нет кампуса, нет. Здрасте, здрасте, люди добрые. Здрасте, люди. Просто сказать, люди. Здравствуйте, здравствуйте, люди. Они все добрые. Так, здравствуйте из Тернополя. О, вы сдаете жилье. Вы проверяете периодически, как там порядок, все ли цело. Свет, это тебе вопрос. Слышишь? Слышишь меня? Значит, вы сдаете жилье. Вы проверяете периодически, как там порядок, все ли цело, или только при сдаче приеме проверяете, как в США это происходит?
Нет, ну, конечно, надо проверять
периодически. Периодически, периодически. Как же тяжело объяснить своим детям, что надо делать, если ты не тиран по жизни? Ой, надо сказать, что, казалось бы, твои дети, и ты их и воспитываешь, как хочешь. Но это только кажется со стороны. То есть дети – это совершенно отдельные какие-то люди. И чем старше они становятся, тем больше ты понимаешь, что это просто люди и все. И они, конечно, с тобой находятся в каких-то отношениях там и так далее. Но они при этом сами по себе люди. У них могут быть совершенно другие представления о жизни. Хотя кое-что передается, конечно. Но вот, допустим, у меня мама была такая со щечками, с ямочками и кудрявая. Вот. И я вот могу сказать, что, во всяком случае, довольно много десятилетий, пока я рос. Сейчас я такой, как бы мне все нравятся, все симпатичные, все хорошие. А какое-то время, вот я думаю, Света тоже, она такая была тоже со щечками. Вот она мне, я думаю, что это такой стереотип. Вот мама, она красивая. Вот. И я до сих пор, вот когда вижу там с кудряшками, мне очень нравится, когда с кудряшками. Хотя сейчас такое ощущение, что с кудряшками они все пропали куда-то. Вот раньше было много кудрявых в наше время. Сейчас что-то нет кудрявых, нет, они распрямляются утюгом, что ли, они чем они там растягивают, вытягивают. Что-то, может быть, тяжелее ухаживать? Свет, тяжелее ухаживать за кудрявыми волосами? Я не знаю. Вот у меня мама была кудрявая, и я был такой. Ну, сейчас уже не то, конечно. Тоже был кудрявый. Какие-то есть стереотипы, конечно, переходят. Вы рассказывали про людей из вашей волны эмиграции, которые в Союзе занимались денежными делишками, а в США не смогли найти себе место и уехали назад. Расскажите подробнее про них. Ну, так, чтобы уж уехали назад, это очень-очень редко. Обычно они сюда приезжали, получали гражданство, там как-то устраивались. Вот. Но, конечно, если человек занимался там делишками, то ему уже сложно. Были такие, что, вот, скажем, у меня учились. Он там был завскладом, например, а здесь пришел, выучился там на тестировщика. И такие были. Вот. Но есть люди, как бы, которые ментально, у них как бы все, о чем они думают, это купил дешевле, продал дороже. Вот на этом уровне. Это тоже надо уметь. Это кажется, что это все примитивно. Но там дальше еще был такой как бы элемент, я бы сказал, ну не то, что уголовный, но тем не коррупционный. Да, то есть, как купить дешевле, взятку дать, например. Как вот это вот там вроде так не получается, там подмазать в долю, там еще что-то. То есть у них такой вот шахер-махер, так что называется. Вот эти шахер-махерные люди, поскольку они приехали сюда, а весь их шахер-махер остался там, ну, то есть те люди, с которыми они делали шахер-махер, то их присутствие в США создает дополнительные возможности шахер-махера для тех, кто остался. Они же все равно из одной как бы тусовки. Вот, поэтому возникают какие-то дополнительные комбинации, то есть география шахер-махер расширяется, и пользуясь, так сказать, старыми своими связями, отношениями и так далее, они включаются в отечественные шахер-махер уже отсюда. Вот, так что, по-всякому, я не знаю. Думаете, будет 200 рублей? Это про курс доллара. Я не знаю, а кто же может знать? Наверное, есть люди, которые в состоянии оценить, но тут дело еще в том, что очень много факторов, понимаете, это и цены на нефть, это, например, и репарации, которые Россия будет платить после окончания войны, и как именно это произойдет, понимаете, потому что, например, могут там, скажем, брать из каждого баррела нефти там десятку перечислять Украине, да, те, кто, значит, покупает, допустим, цена нефти там 50, да, они 40 отдали туда, десятку отдали Украине. То есть это все по-всякому может происходить. И мы не знаем, как будет, и что будет, и что будет. Мы просто видим какие-то тормозящие факторы, или, скажем так, ну, повышающие цену доллара, или, скажем, обрушивающие цену рубля. Но мы не знаем, какие факторы, в каком соотношении будут реально действовать. Всяко бывает. Родители как отнеслись к вашему переезду? Долго объясняли им смысл происходящего. Они плохо отнеслись к нашему переезду, но что было делать? А потом уже и сами приехали через там пару лет. Добрый вечер из Полтавы. Михаил Петрович, случайно нашла ваш канал. Ой, и теперь каждый день смотрю и слушаю ваши интересные, высокоинтеллектуальные видео, потому что я, метр у меня 186, я не могу низко интеллектуально, у меня все высоко. Занимаюсь росписью, вот ё-моё, матрешек для продажи в США. То есть ручная работа получается, я думал, там это на станках все делают. Ты смотри, я ведь тоже в сущности-то из Полтавской области. Ну, в смысле, как, у меня мама из Кременчуга, а у Светы папа из Кременчуга, я правильно знаю? Вот, ну это давно было, но тем не менее. Есть ли смысл в том, чтобы Америка перешла к более открытой политике по иммиграции? По вашему мнению, вероятно ли, что Америка примет более открытую политику по иммиграции в будущем? Ну, иммиграция – это как бы кровь, так сказать, в жилах американской культуры, цивилизации там, и так далее. Есть еще один аспект очень важный. Аспект этот состоит в том, что ухудшается, существенно ухудшается пропорция между людьми, которые на пенсии, и людьми, которые работают. Ну, в первую очередь увеличивается продолжительность жизни, мы с вами знаем. Вот. И когда принималась пенсионная реформа там президентом Рузвельтом, там, в 1938 что ли, году, не совсем так, там Social Security, ну, неважно. В общем, вот в те годы, значит, в 1937-1938 год, там получалась такая история, что продолжительность жизни была небольшая, и выход на пенсию там в 60 лет, 65 лет, это примерно было вот как там, типа там 38-40 работающих на одного пенсионера, понимаете. Сейчас мы приходим к ситуации, когда у нас из трех работающих на одного пенсионера мы переходим в два работающих на одного пенсионера. Нам нужны работающие. Понимаете, нам нужны пенсионеров, как-то что-то надо делать с ними. Понимаете, поэтому особенно люди пожилые, или, скажем так, такие, как я, которые переходят в пенсионный возраст на переходе, у них должен возникнуть вопрос, а кто платить будет? Откуда возьмется вот это их Social Security? Откуда возьмется Medicare? Ну, кто платит, реально, кто платит, где? Поэтому соотношение работающих и пенсионеров изменить иначе как иммиграции, причем массовой иммиграции, вообще невозможно. Но осложняющее обстоятельство состоит в том, что в стране сейчас 20% населения – это люди, родившиеся не в Соединенных Штатах. Конечно, кто-то родился там в три... Что ты? Я потише, говорит, потише будет, потише. Микрофон себе поближе поставлю. Свете я мешаю, понимаете? Да, так вот, значит, Сбил меня. Много иммигрантов в стране. И исторически мы знаем, что когда количество иммигрантов, процент иммигрантов приближается к 20, начинаются очень серьезные антииммиграционные процессы. В частности, вот 100 лет назад это привело к принятию серьезных законов, очень кардинально ограничивающих иммиграцию. И это еще не было... что эмигрировали из Индии или там Китая или Латинской Америки. Нет, это белые были из Европы, понимаете? Так вот, и тем не менее, сказать, что-то слишком много стало итальянцев, ирландцев, евреев, там, хрен знает, там, не протестантов белых там, этих самых. Вот, и страшное дело, что началось. Вот сейчас мы уже в такой ситуации. Мы уже в ситуации, когда 20% населения, даже если их в детстве привезли там, в 3 года или в 5, ну, то есть они родились где-то, но уже фактически американцы, но тем не менее, 20% людей – это люди, которые уже родились не в США. Довести что, до половины довести? Сложно, понимаете? Если есть удаленный доход – то где лучше жить поначалу в США? В Сакраменто, Остине или Майами? А где хотите? Вот уж действительно, если есть удаленный доход, то вы теперь только решаете вопрос, как потратить. Смотря что вам нравится, хотите в сухом жарком климате, это будет Сакраменто. Хотите в жарком влажном, это будет Остин. Хотите так, чтобы там пляж был, тоже жарко и влажно, но с пляжем, это будет Майами. Ну, там подороже. Работаю программистом, но вначале надо время, чтобы в США найти работу. Ну, так вы сначала найдите работу. А, там, может быть, будете думать, то есть правильнее жить там, где... Правильнее жить там, где есть работа, я не знаю. Канада недавно открывала прием людей из США, у кого есть виза H-1B. Канада давала 10 тысяч видов на жительство, за 12 часов мест не осталось. И программа закрылась. Почему такой спрос? Потому что в США есть много людей из Индии, которые много-много лет ждут, пока им дадут грин-карту. Это может очень-очень долго продолжаться. То есть, смотрите, у него, допустим, уже 5, 6, 8 лет американского опыта там, в качестве программиста, может быть, еще там пару-тройку лет из Индии, а грин-карты нет. И Канада получает очень опытных людей, супер опытных людей, за бесплатно, да, ничего для этого не делая, там, каждый бы взял. Но они всего 10 тысяч взяли, видите, всего 10 тысяч. Ну, может, им понравится, они еще возьмут. Но эти 10 тысяч тоже переварить надо. Канада не такая большая экономика, где 10 тысяч программистов, например, могли бы сейчас пойти и найти работу. Как бы не пришлось там половину на велфере подержать, понимаете? Поэтому они попробовали, посмотрят, что у них получится. Может, еще откроют. Спасибо за развернутый ответ про Техас. Мы с женой вас смотрим, очень любим. Спасибо. Так, здравствуйте, Михаил. Как относитесь к политике в Калифорнии о декриминализации краж в магазинах и сокращении бюджета на полицию? Действительно ли средний класс массово мигрирует в Техас? Массово мигрирует средний класс. Это просто ахинея полная насчет мигрирующего среднего класса в Техас. Значит, что касается декриминализации, это не совсем так. Значит, изменение, которое было принято, состоит вот в чем. На референдуме принимали, что если человек украл на сумму там до 1000 долларов, там 950, вот такого плана, 950, то это не felony, а misdemeanor. Ну, то есть ему, то есть, могут, скажем, дать условно, или там, если его там где-то посадят, то не так надолго там, и так далее. Поэтому это не декриминализация, это просто снижение уровня, того уровня, на котором это является криминальным, но просто как бы снижает. Ну, допустим, украл там на 800 долларов и в тюрьму, понимаете? И как бы общество решило, что это чересчур. Вот. Дальше что? Сокращение бюджета на полицию. Я такого не слыхал, чтобы сокращали бюджет на полицию. не слыхал такого. Второе, значит, насчет того, что средний класс мигрирует. Люди победнее, так скажем, уезжают, потому что дорого. Дорого, не все выдерживают. Но почему именно Техас, я не знаю. Им сейчас вообще сложнее стало мигрировать, потому что за время пандемии, буквально там за 3 года, цены на недвижимость в тех штатах, куда, скажем, имело бы смысл там переезжать, цены на недвижимость выросли раза в 2-3. Ну, не всюду в 3, но раза в 2 и больше так, повсеместно выросли. Поэтому есть какие-то миграционные процессы, но понимаете, что еще получается? Дело в том, что Калифорния является таким хабом, через который в США заходят люди. Я имею в виду в данном случае легальную иммиграцию. Нелегальная, само собой, там через границу люди там могут ходить. Но я имею в виду легальную иммиграцию. Это такой хаб. Сюда приезжает очень много, там, скажем, людей из Индии по рабочим визам. Речь идет о сотнях тысяч. Сюда приезжают люди там, и из Вьетнама, и вот из Советского Союза бывшего, там, откуда хочешь, из Японии очень много, из Китая и так далее. Здесь большая иммиграция через Калифорнию идет. Они приезжают, какое-то время поработали, там, получили грин-карту, поехали дальше. Понимаете? То есть значительная часть людей, уезжающих из Калифорнии, это не люди, которые родились и выросли в Калифорнии. Это люди, которые на время попали в Калифорнию и дальше продолжили свое движение по стране, разобравшись со своей там первичной иммиграцией, легализацией там и так далее. Ну, конечно, если, допустим, молодая семья, да, и хочется дом, им трудно тут с домом. Понимаете, это не Остин, не там в Техасе, не Атланта в Джорджии, не там какой-нибудь, я не знаю, там, где еще есть места. Вот. Хотя сейчас всюду стало подороже, ну, всюду подороже, реально. Вот они могут куда-то там поехать, в Северную Каролину могут поехать и радоваться там, не знаю, там, как им там хорошо в этой Северной Каролине, у них теперь есть дом. Ну, хорошо, ну, да. Вот. Значит, здравствуйте, здоровья вам, хорошего стрима. Они могут вам рассказывать какие-то байки про средний класс, про Техас, там, те, кто в Техас поехал, те, кто поехал в Северную Каролину, вам рассказывают, как хорошо в Северной Каролине и какой отстой там Техаса, особенно Калифорния. Ну, я не знаю, вот мы никуда так не едем, нам тут хорошо, не знаю. И мы видим людей, которые все приезжают. Во время пандемии не было приезда, а сейчас границы открылись. Вот пандемически закрытые. Люди едут. А Калифорния очень привлекательна. Ну, нет денег, значит, нет денег. Ну, вот, допустим, вот там на Рублевке дорого. Ну, это же не повод там срать на Рублевку. Ну, спроси себя, почему у тебя денег нет? А что ты такой, что у тебя денег нет? Средний класс, блин, а денег нет. Почему? По статистике почти все расстаются по приезду через политическое убежище. Почти все расстаются по приезду через политическое убежище, так как появляются сложности, которых не было раньше, плохая работа, ужасные условия жизни, как не бояться приехать и не потерять семью. Я не знаю, о какой статистике вы говорите, такой статистики вообще нет, наверное. Вот, вы каких-то козлов послушали и приняли это за статистику. Люди, семьи расстаются, знаете, в самых идеальных условиях, смотришь там, а семьи расстаются, трудности могут, наоборот, даже сплачивать. Если люди неправильные, если семья гнилая, если в этой семье как бы нет здоровой основы, ну, так она и развалится, конечно. Вот сейчас такая тема есть, что вот уехала там, жена с детьми уехала из Украины там куда-нибудь, я не знаю, там в Польшу, в Венгрию, во Францию, в Германию и так далее. 20 лет была семья, вдруг она раз уехала, там встретила другого человека, семья распалась. Ну так это такая семья была, понимаете? Это просто такая семья. Но если у вас такая семья, так она распадется раньше или позже. Поэтому, может, оно и лучше, пусть уже распадется, будет нормально, я не знаю. Как быстро senior web software developer с разрешением может выйти в Калифорнию на 200 тысяч в год, если явных проблем нет? Ну, так, а может быть, у вас первое будет на 200 тысяч? Почему? Кто вам потолок-то устанавливает? Есть опыт 15 лет вне US, нет семьи, своего жилья, не в теории, а реально. А что вам, почему вам надо именно 200, я не знаю. Начните с чего-нибудь и идите себе к 200, там, сколько времени займет. Зависит от вашей активности, от вашей квалификации. Вы себя называете senior, там, software developer, может оказаться, что вы не в состоянии конкурировать с кем-то, кто там добротный mid-level, мы же не знаем. Дело же не в том, как у вас написано в резюме или как вам там по штатному расписанию. Дело в том, что вы реально умеете. Если вы реально что-то такое по-серьезному умеете, слушайте, я знаю тестировщиков, которые по 250 получают, автоматизированное тестирование делают, а это гораздо более простая работа, так что даже не знаю, ну, от языка вашего, от того, какое у вас там разрешение, разрешение рознь, там, грин-карты – это одно разрешение, вы выходите на большой рынок, если вы там через мексиканскую границу перешли, у вас разрешение – это другой рынок, у вас, к вам гораздо меньше интереса. Ну и так далее, пошло и поехало. И я вам скажу, что даже на 100 тысяч вы сможете замечательно жить. Вот, и на 150 тем более, ну, будет 200. От вас зависит, будете менять работу каждые там полгода. Первые пару лет будете менять каждые полгода работу. Вы со 100 тысяч до 200 допрыгаете, может быть, и за год. Так что... смотрю пару блогеров из Оклахомы. Очень неплохой... неплохое место, если у вас семья и дети. Спокойно, красиво, да и работа есть. Ну, ради бога, я вас отговаривать не стану. Да. Знаете, как это? Запорожец. Вот такая машина, да, у Жванецкого там. Если другой не водил, говорит, Запорожец шикарная машина. Не собираетесь посетить Гарика прораба в Техасе и его шато? Ну, шато у него нету. Какое у него шато? Но... Нет, и в Техас я тоже не собирался. А что мне кого-то посещать? Я не знаю. У нас есть какие-то свои там, как сказать, мысли о том, куда бы съездить там или чего-то. Да, нас и не звал никто. Я не знаю, если нас кто-то позвал, я вообще, может, подумал, а так что я буду. Уважаемый Михаил, как вы думаете, стоит ли сейчас ехать в Америку, пытаться туда попасть? Как я говорю своим, а они мне говорят, что я не прав. Вы не правы в том, что вы с ними советуете. Если вы будете, во-первых, советоваться, во-вторых, прислушиваться, вы так и будете вот среди них всю жизнь проживете. Это у вас другого пути-то нет? Вы снимете видео про грин-карты, когда уже, когда хотите накрутить подписчиков. Снимите. Нового на эту тему... А, это говорит, он меня обвиняет, что я снимаю видео про грин-карт, когда хочу накрутить подписчиков. Нового-то на эту тему там ничего нет, а вы снимаете просто для просмотров. Это как бы больше такой вопрос, типа претензия. Подписчиков на этом деле накрутить невозможно. Вот чисто по факту я вам могу сказать, что накрутить подписчиков нельзя на этом. Может быть, просмотров чуть больше. Видео про грин-карт лотерею пользуются каким-то, может быть, слегка повышенным спросом. Слегка. Ну вот, может быть, там на 20% больше там их посмотрят. То есть для накрутки подписчиков совершенно бессмысленно. Для просмотров, о чем я с ваших просмотров, еще на деньги, что ли, зарабатываю? Вот. Но я чувствую некоторую ответственность. Я скажу, почему еще. Вот я с этими документами, которые они присылают на мой адрес, и я им потом пересылаю. Уж казалось бы, вот вы говорите, ничего нового на эту тему нет. Вот я сделал страничку у меня на веб-сайте, и там написано, как мне прислать конверт. Где написать адрес? Полно народу пишет на другой стороне конверта. И марку клеят на другую сторону конверта. И конверт присылают не тот. Вы себе представить не можете, сколько разных конвертов я получаю, которые абсолютно ничего общего не имеют с тем, который я показываю, там картинка есть. Они должны написать свой адрес и мой адрес. Мой адрес половину не пишет. Свой адрес они пишут так, что мне периодически возвращается со словами, с наклеечкой, что не смогли доставить по указанному адресу и так далее, и так далее. Вы даже представить себе не можете, что такое иметь дело с реальными людьми. Поэтому, ну, как бы, вот я вам рассказываю. Я не знаю, поймете вы, что я говорю или нет. Вы, может, тоже не поймете. Может, вы, если бы вы так сильно хорошо соображали, вы бы и сразу сами догадались и не стали бы такую фигню у меня спрашивать. Но явно вы тоже как бы вот не то что так, как бы проницательный такой человек. Значит, я чувствую ответственность за то, чтобы люди узнавали информацию от меня, а не от каких-то проходимцев, не от жуликов, не от идиотов, которые советуют им хрен знает что. Это тоже отдельная тема. Вот. И каждый год приходят новые люди, и видео, которое сейчас посмотрит, там, допустим, 10 тысяч человек, это не те люди, которые посмотрели это видео год назад, или два года назад, или три года, или пять. Это другие 10 тысяч человек. Поэтому, если есть там 10 тысяч человек новых, которые готовы посмотреть видео, я, конечно, его сниму. И если с этого видео хотя бы там, может быть, одна семья, две семьи, три семьи попадут в Америку, вместо того, чтобы не попасть в Америку, у вас в жизни, вот вы в жизни в своей, в состоянии сделать что-то, чтобы кардинально изменить жизнь хотя бы одного человека. Понимаете? А я вот, если вы просто даже комментарии почитаете в этом видео, я это делаю, так сказать, массово. Поэтому в этом мой интерес. Я хочу, и я измеряю свой успех в этой жизни тем, насколько много людей смогли изменить свою жизнь к лучшему с моей помощью. Вот я этим занимаюсь. Это как бы это моя самореализация. Поэтому измерять меня там, подписчиками или там чем я даже как-то унизительно, понимаете, такое читать, когда, то есть есть люди, которые меня вот так измеряют. Вы вообще отдаете отчет себе? Поразительно. Вот я вам рассказал, вы все равно ничего не поняли, правда? Вот поэтому приходится все время рассказывать и рассказывать и рассказывать. Здравствуйте, Михаил. Подскажите, что вы думаете о Сиэтле как месте для жизни? Замечательное место для жизни. Там зелено, просто как я не знаю что. Там, конечно, моросяка некоторая присутствует. Но это не такая, не то, что там дожди, знаете, проливные, там, как в Индии, там 350 дней в году. Нет, нет. Дожди есть, они постоянно идут, но они такие моросякой такой, моросякой. Ну, я считаю, что Сиэтл одно из лучших мест в Соединенных Штатах, чтобы так, для жизни. Как вы думаете, кто победит на выборах в США? Ну, послушайте, полтора года до выборов, мы еще даже не знаем кандидатов. Ну, то есть, скажем так, логически рассуждая и зная то, что мы сейчас знаем, мы понимаем, что при неизменности этой ситуации, вот как она, вот, допустим, вот сейчас уже вот завтра на выборы идти, значит, мы понимаем, что от республиканцев будет Трамп, от демократов будет Байден, то есть действующий президент всегда остается кандидатом. У республиканцев никого, кроме Трампа, нет, и, собственно, с точки зрения избирателей, да, не, то есть, может, там есть какие-то еще, ходят ханурики, но с точки зрения избирателей Трампа и только Трампа, больше никого рядом. Поэтому будет повтор как бы, выборов 2020 года. Я надеюсь, что Трампа разгромят, Байден Трампа разгромит с еще большим перевесом, чем в прошлый раз. Но это я только надеяться могу. Дальше мы не знаем. Там так много, столько факторов, столько всего может произойти за это время. Вот по состоянию на сегодняшний день... Тоже мы не знаем, нет уверенности, что, допустим, Байден, вот случись выборы прямо сегодня, нет уверенности, что Байден победит. Ну, то есть, он, может быть, наберет и 10 миллионов голосов больше, да, вот в прошлый раз было 7, а в этот раз, может быть, даже и 10. Но по штатам бубна так ляжет, что у Трампа будет больше выборщиков, это возможно. Точно так же, как у него было больше выборщиков против Клинтон, хотя он проиграл 3 миллиона голосов. Понимаете? Поэтому очень небольшое количество людей, ну, допустим, там 1050-70, живущих в разных штатах, 50-70 тысяч человек, живущих там в 3-4 штатах, 5 максимум, могут поменять с того президента на этот, вот ту картинку, которая есть. Вот Калифорния никак не повлияет, да, она, сколько есть там выборщиков, пойдут демократам. Техас не повлияет. А вот есть такие штаты, вот типа, да, Аризона, там Джорджия, Пенсильвания, там есть места, где вот оно вот так, значит, и может так лечь, а может плюс 10 тысяч сюда, минус 10 тысяч сюда. Вот Аризона. В Аризоне Байден собрал на 11 тысяч больше. Ну, что такое 11 тысяч? Ну, сами подумайте, там миллионы людей голосуют. Поэтому всяко может лечь бубна-то. Так что посмотрим, поглядим. Вот. Почему наши бывшие соотечественники предпочитают Южную и Северную Каролину? Некоторые из наших бывших соотечественников, очень-очень некоторые, хотя, может быть, там сказать, вы других не видели, но можете мне поверить, значит, едут в Северную Каролину, не Южную. Южная Каролина крайне мало привлекательна для наших бывших соотечественников. Северная. Там работы много, и там все еще недорого, относительно недорого и так далее. Ну, есть люди, которые мало зарабатывают. И как бы, но тем не менее, им хочется как-то, ну, вот домик там, что-то такое. Вот они там могут в этом смысле реализоваться. Так что это не массово, это совсем не массово. Наши соотечественники, бывшие, живут где угодно и в чудовищных количествах, то есть несопоставимых там с Северной Каролиной или Южной вместе с Южной. Они живут в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско с Кремниевой долиной, и в Сакраменто, во всех больших городах. Это и Чикаго, это и Филадельфия, и Сиэтл, и Денвер. Вы чего? То есть на последнее место в этом списке вы можете поставить там Южную Каролину, а на предпоследнее Северную. Вы смотрели фильм «Карточный домик». Ну, черти когда, да. Нравится ли вам Лос-Анджелес для жизни? Нет. Там пробки. Там жарко. Пробки. Преступность высокая. Нет, не нравится. Трюдо подал на развод. Да, читал, да. Ну, подал. Может, ему баба надоела, ну что теперь делать? Как получить предварительное приглашение от компании из США? Приглашение куда? Надо для миграционной петиции. Никак не получить вам. И оно не нужно для миграционной петиции. Я не знаю, что у вас за миграционная петиция такая, что если вы по работе, что ли, хотите... Пока компании не отвечают, я не знаю, по какой визе вы хотите приехать, или по какой грин-карте, там, EB1 какой-нибудь, или O1, я не знаю, что вы хотите сделать, но вы не сказали, поэтому. Действительно, какой-то писк есть, как будто вентилятор так шумит, что ли. Безусловно, шумит вентилятор моего лэптопа, это есть, да, он попискивает, это правда. Михаил, вам не кажется, что выборы начинаются, и от кого это зависит результат с выборов? Вам не кажется, что выборы начинаются, и от этого зависит результат с выборов кандидата? А нет выбора, вот в этом как бы раунде нет выбора никакого, то есть действующий президент автоматом кандидат, а у республиканцев, ну вот кроме Трампа, никого нет. Точнее, он так популярен, что все остальные не в счет. Да, спасибо, Михаил, а скорость какая? Чего скорость-то? Я не знаю, скорость чего. Я живу в Торонто. У меня... А, скорость интернета. Скорость у меня... Ну, где-то... Оно так немножко гуляет, но линия симметричная, это очень важно. У меня upload очень быстрый. Потому что мне важно видео подгружать. Значит, линия симметричная. Что-нибудь гуляет между 500 и 800. Вот так. Но мне-то и собственно, мне бы и 150 хватило, там 200. Но тем не менее, мне самое главное скорость на upload. Она безумно высокая.
Так, в Торонто у него за $165, ничего себе. Гигабит в секунду, ну хорошо. $165 тоже, в общем, деньги, конечно. Добрый день, я программист, мне скорость нужна для работы. Ну, ради бога, так уже заплатите, если для работы. Вы хотите для бизнеса же, у вас бизнес-расход. Что вы думаете о Техасе в качестве энтри-пойнта в Америку? Я уж только что вроде рассказал. Работа есть. В целом гостеприимно, дружелюбно. Люди симпатичные. Обстановка такая в целом, ну, тоже ничего. Нормально, я считаю, что очень нормально. Ну, климатически, ну, что делать? Ну, это же вы же там... Надо же где-то заходить в страну-то. А что, Нью-Йорк лучше? Или там что, Лос-Анджелес лучше? Ну, так, все такое. Сейчас вы статный, стройный мужчина. Вы знаете, постройнел, конечно, там, как вот... У меня за год ушло... сейчас скажу, у меня было там 96,5, а сейчас у меня... Ну, там 93... В смысле... Ну, да, сейчас 83. Ну, вот 13 килограмм ушло за год. Так, потихонечку, знаете, не напрягаясь. Сам в зеркало смотрю, думаю, нифига себе, мужик. Так, какой уровень английского нужен, чтобы пойти к вам на курсы и благополучно потом устроиться на работу? Нужен уровень поговорить. То есть от вас не требуется какой-то грамматики, от вас не требуется, чтобы акцента не было. Ну, поговорить надо. Вот вы говорите, расскажи о себе, расскажи о компании, расскажи о проекте. Вот это же то, что мы тренируем со студентами. Допустим, у вас английский в целом, там, скажем, на из 10, там, скажем, на 5 баллов. Но то, что касается интервью, мы с вами отработаем, у вас будет на 8. Вот этот разговор для работы. Вам же не нужно весь английский туда вытаскивать. Вы, то, что надо для дела, это подучили и дальше пошли. Михаил, не все зависит от машины. Год автомобилю – это нормально. Я вот люблю ретро-автомобили. Я вас очень хорошо понимаю. Я вас очень хорошо понимаю с ретро-автомобилями. У меня небольшая коллекция машин. 6 Волг, Porsche 71 года выпуска, Honda Civic 91 на двухвальном двиг. Ну, хорошо, а 6 Волг, так как же, и чего с ними теперь делать? Это же хранить где-то надо, пыль вытирать. Я не знаю, это хлопотно. Также люблю JDM праворульных японцев. Нет, так и любить можно сколько хочешь, это же не повод, чтобы их где-то держать у себя там на территории. Какие планы на ближайший отпуск? Я не знаю, когда у меня отпуск. Мы, в принципе, можем в любой момент сняться и куда-то махнуть. Нам не нужно для этого лета дожидаться или там... Так много мест в мире и в той же Америке, куда можно поехать в любой день, круглый год. Скажите, пожалуйста, есть люди, которые выиграли грин-карту, которые проверяли свои фото через программу Астар? Ну, конечно, они периодически откликаются, пишут, да. Ну, то есть, конечно, есть, безусловно. Насчет планов на отпуск. Понимаете... Они обычно у нас как-то внезапно возникают. Думаю, а не поехать ли нам туда? Раз сели и поехали. Тем более работа у меня такая, знаете, онлайновая, да, я могу в любой момент сняться и махнуть куда-нибудь. Только прицедился, как-то вы сегодня под шумок стримите. Идет такой успокаивающий легкий шум, наверное, вентилятор. Ну вот да. Гудет вот этот самый. Я могу, конечно, что сделать? Я могу... Сейчас попробовать. Так, на наушнички сейчас. Ну да, так я сейчас туда микрофон подключу. Так, ну-ка, если я вот так сделаю. Так, значит, микрофон у меня. Не понял. Так, ну хорошо. Так, это у меня микрофон. Так, теперь, значит, в наших настройках у меня стоит микрофон. Наверное, Yeti вот этот вот. Ну-ка, давайте я попробую. Сеттинги. Сеттинги. Аудио. Так, микрофон. Микрофон. Тут стоял Yeti, а мы теперь скажем... Сейчас не понял. Подождите-ка. Так он все равно Yeti. Сейчас. Ой, господи, боже мой. Так, сейчас, секунду. Динамик. Он его здесь не видит. Может быть, мне надо его подключить. Так. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз.
Да. Так. Раз, два, три, четыре. Вернулся. Вернулся к старым сеттингам. Что-то я... На ходу что-то мне сложно сообразить. Потом как-нибудь может быть. Пусть уже немножко попищит. Так. Так, идем туда, где мы были. Так. Шумок, понятно. Так. Когда микрофон ближе, намного лучше слушается. Отлично. Возможно ли вместо иммиграции в США стимулировать рождаемость? Ну, наверное, я не знаю. Там они как-то пытаются. Ну, не очень. У нас есть рождаемость, но просто в определенных социальных группах там она более серьезная. Скажем, у латинос, там, у афроамериканцев. Как ваша кухня? Ну, закончится, увидим, конечно. Мне тут $2 бросили, я подработал сегодня. В Канаде своих индусов хватает. Ну, послушайте, вы не сравниваете. Вот не сравниваете. Ну, еще 10 тысяч вам подъедут, а с семьями, там, допустим, 30. Там потом к ним еще ближайшие лет 10 еще родня подъедет. Будет у вас там 100 тысяч дополнительно. Я слушал сегодняшний разговор про беженцев с Фейгиным и Рашкиным. Про беженцев. Если война закончится как-то посередине, то вернутся практически единицы. Ну, это ваша оценка, правильно? Мы не знаем. Мы не знаем. Но, безусловно, какая-то часть людей не вернется. Это мы тоже знаем. Вот, мы не знаем, какая часть не вернется. Инстаграм Михаила, ставьте лайки. Кстати, 376 человек участвует, лайков 230. Накинем, конечно, можем. В 35 с нуля в тестировщике. Это реально? Помилуйте, я в 36 начинал. В 50 люди начинают. Вы что? Странные вещи какие-то говорите. Как жители США относятся к работе своих спецслужбы?
например, ЦРУ, считается ли это престижной профессией? В целом, да, очень уважаемо. И, безусловно, сейчас Трамп и вот эти его орлы, они пытаются дискредитировать спецслужбы, и ФБР, и ЦРУ, там, и так далее, и так далее. Идет большая-большая работа по дискредитации, по демонтажу государственных институтов. Это правда, да. Вообще конституционные системы, то есть и суды, да. Спасибо за познавательное видео про игры карты. Про игры карты. Не понял. Здравствуйте, Михаил Петрович. После 6 лет жизни в Сакраменто волнут крик вечером в курточках. Можно замерзнуть. Ну, в Сакраменто теплее, конечно. Хотя и волнут крик по сравнению с нашими местами довольно жаркое место. Да, приятная прохлада после сухого климата. Ну, да. Волнут крик хорошее место, симпатичное. Очень много всегда полезной информации. Спасибо. За 23-й год в тех-секторе было уволено более 150 тысяч сотрудников. Как с вашей точки зрения это может отразиться на всем рынке? Понимаете, какая история? Если бы вы сказали, в тех-секторе было уволено более 150 тысяч сотрудников, а нанято, допустим, там 280 тысяч. Значит, как это может отразиться? Я сказал, ну растет, растет тех-сектор. Что теперь скажешь? Понимаете? Если бы вы сказали, было уволено 150 тысяч и нанято 140 тысяч или там 125, я бы сказал, ну остальные пока ищут себе что-нибудь такое повыгоднее, там получше работежку. Я знаю много людей, которые там, потеряв работу, не спешат выходить на новую. Потому что им хочется, они не хотят на любую. У них есть выбор. Понимаете, что сейчас происходит? Сейчас нет такого, что он бы на любую пошел, но нету. Если он с опытом, значит, и еще раз, безработица в тех-секторе 2%, ну что же делать? 2% это ничто. Ну вообще ничто. Поэтому беспокоиться за тех-сектор, что там чего-то кого-то сократили, и там, я не знаю. Да не бойтесь вы за них. Они прекрасно себя чувствуют. Прекрасно себя чувствуют. Моя жена закончила класс у вас. Теперь лид QA. А я помню ее, конечно. Да. А я делал дизайн для Рашкин канала. О, как тесен мир. Хорошо, вы вчера посидели. Вопросы неудобные. Вы задавали Фейгину. Да чего неудобные? Он, его невозможно смутить. Это же человек такой опытный. Для него нет неудобных вопросов. Ну, то есть, может быть, есть, но я очень далек от понимания того, что для него было бы, там, скажем, неудобным. Ей-богу, ну, Фейгина неудобный вопрос. Ну и что вы? Любой вопрос в радость, на самом деле. Потому что на любой вопрос можно хорошо ответить. Замечательные лебеди над вами на картине. Аки ангелы. Очень мило. Михаил, я айтишник в Украине, тестер. У нас айтишников 140 тысяч в Украине. А у нас в США тестировщиков 200. А айтишников 1 600 000. Да уж, можно подумать, вы, Михаил, только на просмотрах и зарабатываете. Ты гешефт какой. Чтобы вас в кликбейтовых заголовках и темах обвинить. Мне иногда хочется, ну так, в шутку, типа, что-нибудь такое назвать, но типа, вся правда о Фейгине, понимаете? Ну, не работает, у меня кликбейт не работает. Вся правда о Фейгине, ну, придет там на 500 человек больше. А, значит, но мне внутренне как-то не нравится вот это все, то есть, как-то сказать, я считаю, что я делаю качественный контент и заманивать людей. Можно вот такими методами, можно тогда, когда ты говно делаешь. Вот это, да, вот мы как раз вот в этом разговоре с Фейгином, я и говорю, что там большие, как мощные каналы, вот они берут там этого Фейгина, порежут один там на 10 частей, и какие-то названия дают идиотские, и картинки вешают, и там 3 дня назад было, они его вешают сегодня, и получается как бы сегодня что-то Фейгин там сказал, ты идешь туда, а там говно. Ну, в смысле, там Фейгин, но совершенно не то, что они тебе хотели показать. Они думали, они тебе говорят, что это сегодняшнее, оно там 3 дня назад висело. Поэтому я у себя просто их убиваю, эти каналы, чтобы мне их не рекомендовали. Вот есть каналы, которые я просто убил, мне оттуда ничего не придет. Потому что они вот этим занимаются. Это то, что мы должны делать в отношении их всех. Понимаете, вот если они этим занимаются, если они хайпуют, если они кликбейтуют, если они... Они фактически жрут наше время, понимаете? Они жрут наше время, они обещают нам что-то и не дают. Ну, это проходимцы. Просто проходимцы. Поэтому надо сделать так, чтобы у них не было других шансов, а чтобы они занимались чем-то приличным. А проходимческие свои дела пусть оставят где-нибудь еще. То есть их надо в бойкот. Так. Интересный формат был вчера у Рашкина. Мне понравился эфир. А вам? Ну, мило, очень мило, конечно, конечно. Даже если бы хотел, я не хочу выехать из моей... Даже если я бы хотел, я не хочу выехать из моей страны, где идет война. Я не хочу, не могу. Ну, конечно, идет война, и там просто не выпускают. Это отдельная история, да. Ну, это тяжелое испытание, понимаете, тут что ж тут можно сказать. Это очень тяжелое испытание, дай бог там не знать этого, так, такого. Вот я считаю, что наше поколение, оно как бы по-своему счастливо. Мы не знали войны. Наши родители знали и войну, и голод, и там тиф, и все эти, все знали. Вот. А мы как-то вот такое счастливое, благополучное. То есть там боком по нам прошелся, там, скажем, Афган какой-то, где-то он там был. Вот мы там. Так вот. Хотя могло, конечно, зацепить, по-всякому могло. Да. Доброго дня. Сейчас очень мало образованных, умных людей. Ну, они где-то есть. Их всегда мало было. Я вас уверяю, никогда их не было много. Не обижайтесь на дурацкие вопросы. Глупость, когда смеются над умом, на то она и глупость. Я не обижаюсь. Я не обижаюсь. Я просто офигеваю иногда. Думаю, что это мне? Да. Почаще встречайтесь с Рашкиным. Да, а я, надо сказать, вот все думаю, что-то мы давно с Рашкиным не беседовали. А, и тут он раз вот проклевывается и говорит, давай вот там сделаем. Я говорю, о, отлично. Трюдо подал на развод, его жена одеваться не умеет. А есть такие, не умеют одеваться. Позорят политических деятелей. Дядя Миша, подскажите, пожалуйста, есть ли повышенное внимание к вновь приезжающим нашим соотечественникам со стороны спецслужб USA? Если есть, то со стороны какой? Я первый раз слышу, чтобы они какой-то интерес проявляли. Но есть какие-то процедуры. Есть какие-то флажки, там, которые где-то там выскакивают, чтобы посмотреть на кого-то, если он где-то служил там, или работал, или там чего-то такое. Но в основном сотнями тысяч мигрантов приезжают. Ну, что на них смотреть? То есть, если он нигде не проявился никак, и флажок там не поднялся, или лампочка не загорелась, ну, а что на него смотреть? Закон, который подали для украинцев, которые приехали по программе U4U, пройдет или нет? Да его никто еще толком не подавал. Так, это какая-то идея. Ну, я считаю, что в современном раскладе иммиграционной и политики, да, вот республиканцы, там демократы, большинство у демократов в Сенате, у них, у республиканцев в Палате представителей и так далее. Значит, я думаю, что при той аллергии на иммиграцию, в том числе легальную, со стороны республиканцев, вряд ли что-то такое может пройти. Дело ведь не конкретно украинцев и отношение к украинцам. Дело в том, что если мы украинцам сегодня разрешим остаться в стране, ну там, скажем, грин-карту получить, да? Все, кто приехал по U4U, могут получить грин-карту. Сразу возникнет с десяток разных категорий людей, которым надо было бы дать грин-карту, которую ее заслужили, ну никак не меньше, чем вот ребята по U4U. Мы опять идем на этих даковцев, которые не по своей вине, а не по своей воле оказались в Соединенных Штатах, будучи детьми, и они здесь уже работают, и живут, и семьи у них, и так далее, и так далее. Им-то почему не выдать грин-карту? А есть люди, которые там, может быть, они пришли когда-то и нелегально, но они уже 30 лет тут живут. И у них там по 5, по 10 детей, которые все граждане. Им-то почему не выдать? И пошло, и поехало. Понимаете? Поэтому вопрос не в том, что, скажем, им жалко выдать украинцам, а вопрос в том, что они не хотят открывать ящик Пандоры. Понимаете? Вот в чем дело-то. Поэтому только начни. Знаете?
Вот теперь слышно, но очень тихо. Говорят, очень тихо. А, очень тихо. Я понял, почему. Там еще один есть шнурочек. Я понял, почему было тихо. Надо было через шнурок включать. Ну, ладно. Так уж вышло. Что, Светик? По делам? Или погулять? Поездим по магазинам. Да. Хорошо, друзья. Значит, внешние силы в виде Светланы Иосифовны, они как бы намекают. Так, значит... Так, вы не подключили серебряный микрофон. Ну, так, это мы прошли эту часть. Так, хорошо. Как вы думаете, люди с какими характерами не смогут работать тестировщиками или смогут все, и зависит только от того, в какую команду? Ну, во-первых, безусловно, зависит от того, в какую команду. Во-вторых, тестирование – это широкая область. Не то, что все тестировщики сидят и делают одну и ту же работу. Есть люди больше на административной части, есть больше на такой исполнительной, есть люди, которые автоматизируют, есть люди, которые в менеджменте и так далее. Я думаю, что практически любой человек, который, ну, как бы любит работать и как бы так, ну, самореализуется в работе, ему найдется чем заняться в тестировании. Это, может быть, не с первого дня произойдет, но он должен немножко поработать, понять, куда он попал, чем он занимается, что за профессия такая и так далее. И я думаю, что любой может. Есть люди, которые вообще работать не могут. Это отдельно идет. Так. Касательно коррупции, то, что говорил Фейгин, я абсолютно не согласен с этим. Страна должна бороться с коррупцией. Ну, я тоже считаю, что надо бороться. И, в частности, хотя бы вектор какой-то показать. То есть сказать стране, сказать своему народу. Мы боремся. Потому что в этом есть какая-то безнадега. Понимаете, вот допустим, вот я живу там в Украине, да, и мы собираем там копеечки, там дроны покупаем, там, я не знаю, волонтерим и так далее. И нам говорят, вот эта сволочь, которая довела страну вот до этой ручки, она никуда не денется, она только на ней обогащаться будет, и ничего сделать нельзя. Понимаете, это уже, это ж как ножик в спину. То есть они, безусловно, должны обществу это сказать, обществу. Чтобы общество так реагировало, чтобы общество, когда видит коррупцию, чтобы оно знало, куда обратиться, и чтобы этому коррупционеру открутили бы там все, что нужно открутить. Я вот тут с одним беседовал, он там хотел, чтобы я ему 5000 там дал, потому что он не может уехать из страны, потому что он инвалид, какой-то белобилетник, и он пошел в военкомат там, чтобы получить справку. У него была справка, но она там срок прошел. Чтобы уехать можно было. И ему там этот военком сказал, что там 5000 долларов давай. Я говорю, послушай, я говорю, ты приходи к нам на канал, мы с тобой запишем интервью, ты расскажешь про военкома, как зовут, в каком звании, там, где чего. Он говорит, да ты что хочешь, чтобы меня вообще убили? Понимаете? Вот он, вот и все. Вот и все. Вот на этом месте все заканчивается. Поэтому, конечно, люди должны знать. А те должны бояться, что чуть чего сразу раз и нету. И на Цугундер. Или в штрафбат. Тоже неплохо в штрафбат. Там много минных полей есть, знаете? Кто-то же должен там поучаствовать. Вот и туда. Крашкину в гости в Висконсин не собираетесь? Как-то не было такой мысли даже. Как относитесь к этому штату? Честно сказать, никак. Как нет у меня никаких мыслей про Висконсин. Томика можно наблюдать у Михаила в Инстаграме. Да, в Инстаграме он у меня частенько там бегает. Да, скажите, пожалуйста, самые главные отличия для жизни между республиканскими и демократическими штатами. Также интересно ваше мнение, как вы думаете, что ждет США в ближайшие пару лет. Про пару лет ничего не знаю, вот выборы будут, посмотрим, но разница не между штатами республиканскими и штатами демократическими. Разница между местами, где ты живешь. И, скажем, если живете в городе, в большом, да, то это будет там либеральное место. Если вы живете в сельской местности, это будет консервативное. Конечно, идеально это, допустим, когда вы в каком-то либеральном городе живете, но штат в целом консервативный, не драматический, ну так, немножко, ну типа там того же Техаса, там, допустим, или там Северной Каролины, да, или даже Флориды. Таким образом, вы имеете бенефиты того и другого. Там, где либеральное место, там работы много. Работы много и заработки хорошие. Там, где консервативное место, там плохо с работой и плохо с заработками. Но если в штат такой, знаете, есть, как сказать, перекосы. Вот есть перекосы, есть какое-то перетягивание каната, как это происходит. В одну сторону, в другую сторону. Вот не хочется сидеть, быть там, где перетянут канат. Хочется там, где более-менее вот лодочка так плывет ровненько, знаете, там. Вот. И вот, допустим, очень либеральный штат Массачусетс, и там вот два срока был губернатор, вот недавно он ушел, республиканец. Вот совершенно замечательно. То есть никто не зарывается, понимаете? То есть республиканцы не зарываются, либералы не зарываются. А так они как бы сотрудничают. Сотрудничают в решении там вопросов. По 80% вопросов, что либералы, что консерваторы, вполне могли бы очень успешно что-то решать. Проблема в том, что когда они отказываются друг с другом дело иметь, тогда вообще все сыпется, вот то, как сейчас все происходит. А так вот на локальном уровне они вполне могут там кооперироваться, и получается неплохо. Поэтому такая вот ситуация. Там, где беспредел начинается, там плохо. Неважно, какой беспредел, там республиканский или там демократический, вот без беспредела. Но если вы в целом посмотрите, допустим, вот штаты такие и штаты сякие, вот там 50 штатов, как у них сы, и вот есть много таких табличек, там разных картинок, графов там и так далее. Вот, например, там где там плохо, где низкие доходы. Вот 10 штатов, где самые высокие, 10 штатов, где самые низкие. Самые низкие будут там, из самых низких 9 будут республиканские, а из самых высоких там 9 будут демократические. Понятно? Или, например, с образованием где? Ну, то же самое. В либеральных образованные, там, в нелиберальных, в консервативных необразованные. И там начинается уровень социального, пенсионного обеспечения, уровень здравоохранения, качество школ и так далее, и так далее. И вот вы видите, что там, где штаты сильно консервативные, там просто полная жопа. В этом смысле. Вот. А штаты, которые либеральные, там в другом жопа. Там отдельно, но, во всяком случае, образование и продолжительность жизни, и здоровье, и качество школ, там, и так далее, и так далее, и так далее, уровень заработка. Вот, собственно, вот, если так на страну в целом посмотреть. Не, ну, понятно, что если сельскохозяйственное что-то, то оно есть сельскохозяйство. А если индустриальное, то там зарплаты намного выше, там, и так далее. Так, ездили в СССР в пионерлагере. А как же? Какие эмоции, вспоминания? Первый раз я когда поехал, мне очень плохо было. Это я был после первого класса. И какой-то был пионерлагерь от завода, где отец служил. Большой такой ракетный завод, он там был, в комендатуре был. И ужасные, там какие-то дети злые, драчливые, ужасные. Очень плохие были вспоминания. Хотя место в целом ничего, там под Москвой, там травка, речка, там все хорошо. А потом я ездил от маминой работы, я ездил много-много лет, не знаю, лет 6, ездил в Алушту, там такой был пионерлагерь имени Дзержинского. Вот, там такая речушка есть, вот справа речушка, слева там гора, уже начинаются горы, когда на море смотришь, вот тут же. И такой тут был пионерлагерь «Каскад». Он так вверх туда уходил. Несколько таких зданий было наверх. А вот этот Дзержинский вот был вот тут. И я там был как родной. Мне там очень-очень нравилось. Мы потом со Светой там даже были как-то вожатыми. Зашли, спросили, говорят, заходи. В августе плохо с вожатыми, потому что июнь-июль, там студенты педвузов практику проходят. А на август, на третью смену уже... Студентов этих нет, как-то случайных людей набирают. Вот мы со Светой были вожатыми. Это отдельная история. Почему Трампа не арестовали? Он уже столько обвинений получил, что как-то неправильно даже, что он на свободе. Не, ну подождите, есть законы. Есть законы, есть процедуры, есть протокол там, и так далее, и так далее. Чисто технически он находился под арестом вот вчера, да, когда он пришел, чтобы ему там объявили его этим, обвинение ему предъявили. Значит, он заходит в помещение, его арестовывают, значит, он под арестом, значит, приходит к судье, судья ему все высказывает, после чего его отпускают, он идет домой. Но в том смысле арестовали, как вот вы говорите, но он же не убил никого, он же не совершил преступление там против личности и так далее. То есть протокол не предусматривает. Так. Кроме того, что под залог могут отпустить, в конце концов, если уж так до этого дойдет. Давайте видео из магазинов. Ну, запишем, что же. Спасибо за ответ. Сделаете стрим из магазина. Нет, в магазине стримить мы не будем. Это отвлекает нас от покупок. В магазине так запишем. Вот у меня камера. Вот, пожалуйста. Вот камера, вот у меня запасная батареечка. Вот, пожалуйста. А еще в машине лежит камера следующая, 11-я тоже есть. Это 10-я. Так что вот пойдем сейчас. А где мой коньячок? Сейчас допьем. Хорошо, друзья. Ну, давайте тогда, ладно. Сбылась мечта Светланы Иосифовны. Мы заканчиваем. Так, у нас в стране Навальному дали 19 лет особого режима. Знаете, я вам расскажу анекдот. Такой старый-старый советский анекдот. Значит, учительница говорит: дети, у нас в стране большое событие. Запустили спутник в космос. Запустили спутник. Вовочка сидит и говорит: а мой папа говорит, что у нас в стране экономику запустили. Учительница говорит ему: а ты папе передай, что в нашей стране сажают не только картошку. Так вот, я к чему говорю, что, а он говорит, что Навального посадили, а он никого не убил, а будет сидеть с самыми общественно опасными людьми. Он гораздо опасней для власти, чем тот, кто кого-то убил. Тот, кто кого-то убил, в конце концов, власти ничего не сделал. Ну, убил там, я не знаю, 10 человек, 100 человек, 1000 человек. Да начхать на них. Кому они, какой власти нужны были эти люди? Что это было? Понимаете? То есть, их посадили, ну, просто чтобы другим там как-то было, ну, не до этого. То же самое с Навальным. Просто, чтобы неповадно было другим там голос возвышать, на власть бочку катить, там, на выборы ходить, понимаете, там. Вот, для острастки. Но я бы вот, возвращаясь к тому анекдоту, когда вы говорите, что там, а у нас в стране вот там Навального посадили. Да у вас в стране вы все сидите. Точнее, торчите. Вы просто думаете, что сидит Навальный, потому что он сидит в условиях более, скажем, менее комфортных, чем вы. Вы о себе подумайте. Так, какие впечатления от новой камеры? Хорошая, мне очень нравится. Коньячок-то с бергамотом? Ну, есть. Побольше обзоров домов. Ну, в пятницу нет, если завтра, послезавтра. Мне ребенком в обычных лагерях тоже плохо было. А потом поехал в научный лагерь. Там дети были супер. А сейчас вожатым туда езжу. Физику и Ардуино веду. Физику понимаю, Ардуино нет. Побольше обзоров. Стрим. Высокая преступность в Калифорнии. Так всегда было на вашей памяти. Очень высокая. Нет, Калифорния большой штат. Тут живет там 40 миллионов человек. Значит, преступность более высокая в городах и почти никакая насилие. В городах тоже есть места, где высокая преступность, а есть места, где абсолютно безопасно. Поэтому как-то вот люди не ходят туда, где преступность. Вот там это какие-то специфические там районы, кварталы, там наркоманы, там что-то такое. Я не знаю. Я как-то никогда и не был в таких. Не припомню. Страна чудес. Политику 19 лет особого режима. А убийце и восставшему Пригожину почет и уважение. Страшно жить нынче. Вот как бы раньше не страшно было. Ну хорошо. В США дом за 500 тысяч – это дорого. В США дом за 500 тысяч в целом по стране – это дорого. Вот если я сейчас например, сделаю median home price. Окей, давайте. Median home price в Bay Area. Вот у нас тут. Чего? Home value. Search. Нет, это фигня какая-то. Сейчас. Medium home price. Ну, допустим, US. Давайте посмотрим. Просто иногда не хочется лезть туда внутрь, смотреть. Sales price of houses sold in the United States. Давайте посмотрим. Значит, вот в третьем квартале этого года было 468 тысяч. Средняя цена. Там еще обычно разделяют на новый, старый, сейчас median, new home price. Давайте напишем new home price. Что у нас будет? 468 превращается во что? Почему-то 415. Надо же. Что-то получается дешевле, что ли? Ну, тем не менее. Median sales price of houses sold. Ну, посмотрите. Посмотрите, такая средненькая. Но от местности же зависит. Median new home price, допустим, Калифорния. Да? То есть, там было 468 по стране. Калифорния. Ну, а на Калифорнию будет 838 в Калифорнии. Калифорния. Давайте напишем Сан-Франциско. Ну, просто Сан-Франциско. Или там Сан-Франциско-Бэйри. Хорошо, Сан-Франциско-Бэйри. 1,3 миллиона. Ну, так. Хорошо. Это все гуглится очень легко, быстро, просто. Так. После отмены Роу, имеется в виду по абортам, выросла смертность из-за недоступности абортов. Да, действительно, есть такое, есть статистика, что выросла, да, количество, смертность выросла. Покупают дом за 500, за сколько в месяц можно сдать? Смотря где покупаете. Я же не знаю. Но если вы покупаете дом за 500, то это какое-то не очень дорогое место. У нас нет таких цен, поэтому мне трудно прикинуть даже. Дом за 500. Я вам скажу, что мы когда-то покупали в Аризоне, там, скажем, за 200 тысяч и сдавали там за 1,5. Например, вот так. Но это было 20 лет назад. Я не знаю, я никогда ничего не покупал. Вот. Ну, последнее время не покупал ничего за 500. Как-то у нас таких цен нет совсем. Правда, что средняя зарплата после налогов в США это 3-4 тысячи. После налогов это индивидуально. Зарплата всегда считается до налогов. Никто не... У меня одни налоги, у вас другие налоги. Откуда я знаю? Я с одной... Вот один человек с этой зарплатой, у него останется 3-4, а у другого останется 5-6. Понимаете, кто же так может сказать? Средняя зарплата после налогов в США. Ну, давайте мы посмотрим. Median salary. Да? Median salary in... US. Median salary US. $56,000. Это US. Калифорния. $56,000. Калифорния. $111,500. Сан-Франциско. Bay Area. Что пишут-то? А тут по разным категориям разбили. Сейчас, минуточку. Сан-Франциско. 165 тысяч. Ну, в общем, так вот получается. Все, друзья, давайте мы с вами, значит, расстанемся на том, что Google вещь хорошая. С какой целью в мире ведется внедрение цифровых валют, в частности, какие процессы происходят в США в этом направлении? Я не видел, чтобы кто-то вводил цифровые валюты, честно слово. Я не вижу, я не знаю. То есть какой-то разговор где-то происходит, но так, чтобы вот я, например, слышал этот разговор или как-то вот, не знаю,
Наверное, удобно, когда можно там как-то так вот все электронно, но так, чтобы валюта, все-таки валюта это государственная такая штука, которая отражает, что в государстве происходит экономически. Поэтому, видимо, можно ввести что хочешь, цифровое, это не будет валютой. А так, конечно, просто будет какой-то там расчетной там, единицей, там, я не знаю что. Ну, да. Слышал я про курсы какие-то? Нет, не слышал. Так. Google говорит, что из РФ перешли через Мексику 40 тысяч человек за 22-23 год. Я тоже слышал примерно такую статистику. Да. Хорошо, ребятки, все. Счастливо и до новых встреч.